заседание дискуссионного клуба. Но сегодня, как все знают, мы продолжаем разговор о малых сценах, которые уже в тех или иных формах в Доме актера и в Всероссийском театральном обществе шел. Но, тем не менее, это явление столь многообразно и столь уже существенно в нашей театральной жизни, что есть все основания продолжить обсуждение этой проблемы, чтобы выяснить ее идейную эстетическую значимость и ценность для наших театров и для театрального процесса в целом, и чтобы попытаться определить некоторые художественные параметры этого явления, которое, может быть, началось стихийно, но определение этих параметров поможет развиваться малым сценам более целеустремленно и целенаправленно. Сегодня мы предполагали несколько, с одной стороны, сосредоточиться на спектаклях театра Моссовета, малая сцена которого работает активно, энергично, регулярно, постоянно выдавая новые премьеры и показывая, что очень приятно их театральной общественности специально. Но, разумеется, не ограничиться только обсуждением спектакля, а захватить проблему и шире, в той мере, в какой выступающие найдут нужным. Мне кажется, что во вступительном моем слове большой нужды нет. Я просто предоставлю первое слово Марианне Николаевне Строевой, доктору искусствоведения.
Феномен малых сцен требует мысления, коль скоро он стал из единичного и чуть заметного явления очень широким, разветвленным явлением, тем, которое уже привлекает к себе пристальное внимание не только специалистов, но и зрителей. И вот, прежде всего, мне хотелось бы сказать, почему возникло это движение малых сцен. Я думаю, что оно возникло далеко не случайно, и не только у нас в стране, и не только в Москве, но во многих городах нашей страны, и в любительских народных театрах, и просто даже где-то там, понимаете, вот собираются 2-3 человека, делают самостоятельные работы, их показывают, как вот параллельно с нами сейчас показывает там молодой актер мхатовский свою работу. Или вот в журнале «Театр», значит, заведующий отделом критики, не режиссер и не актер, а просто критик Демидов делает свой театр и ставит не что-нибудь, а «Смерть Антажиля» и «Ромео и Джульетту» даже. И вот так это возникает, даже вне зависимости от того, есть сцена, нет сцены, дают помещение, не дают помещение, это все не имеет никакого значения. А была бы только проявлена инициатива. Вот с этого мне хотелось начать. Потому что действительно, вот та творческая инициатива, которая часто глушится и просто, ну, таким периодом постоянства, стабилизации, тем, что уже, в общем, приняло такие формы какие-то устоявшиеся, то, что уже не подвергается сомнению, то, что уже из года в год повторяется. Вот эта чрезмерная стабилизация нашей театральной жизни, она, конечно же, приводит часто к тому, что вот такие личные творческие инициативы, импульсы, какие-то потенции, которые есть в душе каждого творческого человека, так или иначе не находят в себе выхода по тем или иным чисто внешним обстоятельствам. Это явление очень широкое. Думаю, что в этом смысле театр, который основан просто на частной инициативе, он прямо идет сейчас вот к такой форме. Ну и поэтому часто вот когда приезжаешь за границу и видишь какие-то новые формы, то прежде всего тебе показывают не крупный большой театр, а говорят, а вот пойдите в подвал, вот туда-то там замечательно, значит, поставили пьесу Пинтера. Или пойдите, значит, посмотреть вот в каком-то, значит, помещении, бывшем складе, две актрисы создали театр, где играют пьесы Дарио Фо. Ну, в общем, вот это я просто упоминаю для того, чтобы было понятно, что тут вот две актрисы, или два актера, или, так сказать, люди совершенно, так сказать, далекие даже поначалу от театральной сферы. Вот берут на себя смелость и что-то создают новое. Что же это новое? Вот и в чем какие-то отличительные признаки его? Мне кажется, что малая форма сейчас возникла как реакция на большую форму. То есть, значит, на тот театр, который создается на крупном, зрелищном принципе, владеющем всеми средствами сценической выразительности, какие есть в условиях нашей современной сцены. Вот та раскованность сценической условности, которая дала так себя широко знать в 60-х, 70-х годах и привела к необыкновенному расцвету режиссуры нашей, она в конце концов привела к известной тупиковой ситуации, дойдя до своего апогея, до своей уже такой крайности, когда актер стал только, ну, одним из компонентов, не более того, общего зрелища, когда техника, когда инструмент, когда музыка, краска, свет, шумы стали равноправны с актером и даже шли впереди его. Ну, как пример, я хотела бы привести последний спектакль Марка Анатольевича Захарова, который, наверное, многие из вас видели. Вот этот спектакль «Юнона и Авось» по поэме Андрея Вознесенского, где вот этот вот элемент зрелищности, элемент, где работает прежде всего, активнее всего техника, музыка, микрофон, пение, там хорал церковный и даже вообще цирковые трюки типа самосожжения, на которые отваживается актер Абдулов. В общем, вот все это, как мне кажется, приводит к тому, что форма становится гораздо шире содержания. А содержание в этом спектакле беднее формы. И вот возврат сейчас к содержательности искусства, возврат к правде жизни, которая никогда не может быть ложью, если она действительно правда, вот это, мне кажется, является первым и необходимым законом жизни, возникновения импульса малых форм. Возврат к душе человеческой, возврат к чувству, которое не заслонено вот техникой, не заслонено какими-то преградами, какими-то посредниками, будь это микрофон или будь это актерская маска, которая невольно надевается на лицо даже самого талантливого актера, даже Смоктуновского и даже Ефремова. Понимаете? Когда Ефремову приходится, значит, через свою маску уже проникать и прорываться к какому-то новому характеру. Уже есть понятие такое, вот как бы сыграл эту роль Смоктуновский. Мы уже заранее это все знаем, понимаем и чувствуем. И вот когда искусство работает без посредников, когда оно вкладывает свою мысль, свое чувство, свои эмоции – непосредственно из глаз в глаза зрителю, когда оно работает без, чаще всего, без сценических подмостков и вот без этой рамки, которая, так сказать, ограничивает здесь актера и зрителя тоже, потому что зритель, существующий в пределах, так сказать, вот этой условной рамки, он уже ограничен ею, так же, как он ограничен техникой, вот когда смотрит кинофильм или телевидение. Все равно эта вот рамка, это вот сосуществование с техникой, оно неизменно отделяет актера от зрителя. И вот эти первые условия совершенно иного сосуществования зрительного зала с актером, они, на мой взгляд, очень здесь важны и существенны. Думаю, что для актера здесь устанавливаются совсем иные какие-то формы чувств, формы переживания, формы существования внутри образа. То есть такие, которые возвращают опять его к первозданности, к естественности, почти непрофессиональной. Вот я сейчас вот была на репетициях Эфроса, который ставит «Три сестры», и Захарова, который ставит совершенно другой спектакль, последнюю пьесу Петрушевской «Три девушки в голубом». И почти одними и теми же словами эти два режиссера и Анатолий Васильев, который, на мой взгляд, поставил самый замечательный спектакль вот нашего времени, Васа Железнова, вот, который идет на малой сцене театра на Таганке. Вот эти три режиссера, абсолютно не сговариваясь, и самые разные, в общем, по своей как будто бы манере, они все сейчас говорят одними и теми же словами, что нужно вернуться к дилетантизму. Дилетанту, актеру-непрофессионалу, как говорит Захаров, от сверхвыразительности прийти к сверхневыразительности. И я вот чувствую, что вот это вот желание услышать интонацию жизни, не подавать текст, не декламировать его, не давать его форсированным звуком, ликвидировать всякое соотношение, так сказать, с вот этим театром допинга, театром моторным, театром необычайного нажима, резко вклинивающимся в человеческую жизнь с таким напором, какого, в общем, уже человек перестает выносить, перестает уже слышать это и старается просто уже зажать уши или, ну, а дома просто выключить этот телевизор от перенапряжения. Потому что чем больше, так сказать, вот этого допингового искусства входит в нашу жизнь, тем больше, так сказать, мы от него начинаем отталкиваться, потому что крайность, предел уже наступил. И вот поэтому сейчас вот такой вот отход к этим самым тихим формам театра, камерности, к ощущению доверительности взгляда из души в душу. И думаю, что в этом смысле театры делают очень много наши. Я не думаю, чтобы нам нужно было здесь рассматривать, так же, как и в прошлый раз, по-моему, ни к чему это было, и сегодня, перспективу развития, организационной формы, те или иные установления, так сказать, внутритеатральные, финансовые дела и прочее, прочее. Это все, так сказать, по-моему, за пределами наших возможностей, да и мы не этим, в общем, должны заниматься. И думаю, что наша задача не остановить сейчас развитие этих любительских, ну, в самом хорошем смысле этого слова, вот, ну, инициативных таких частных начинаний, но всячески их стимулировать и помогать их развитию, потому что, коль скоро не создаются новые коллективы, а вы знаете на примере Олега Табакова, такого очень сильного, такого, так сказать, необыкновенно напористого человека, который в течение 5-6 лет создавал свой театр, и так, в общем, и не мог его создать, хотя был уже репертуар, и были очень талантливые ребята, которых он воспитал за эти годы. И, однако, так это все и осталось, и формально театр не может вот в этой стабилизации нашей театральной системы возникнуть. Это, в общем, опыт Олега Табакова доказал. Но вот внутри театров, когда вот возникают такие инициативные группы, и где-то играется, значит, вот в театре Маяковского, значит, вот «Ящерица» там, или «Игра Джин», которая перенесена даже сейчас на большую сцену, что, по-моему, не очень правомерно, но играется Достоевский и прочие-прочие вещи. Тот Достоевский, который, по-моему, наиболее интересно, в общем, начат был именно на малой сцене театра «Современник» в постановке Валерия Фокина. Был необыкновенный, интересный, глубокий спектакль, который так открыл здесь актеров Кореневу и Райкина в спектакле по запискам из подполья, как, в общем, до сих пор эти актеры еще на сцене никогда не раскрывались. Вот с такой остротой, болью, правды какой-то последней, предельной черты жизни, жизни как бы на краю гибели стоящей. Вот что, думаю, вот формы Достоевского вот в таком интимном театре, они открываются гораздо более значительно, чем даже в очень хорошем таком спектакле, добротном и там серьезными актерскими работами, какой поставлен на большой сцене театра Маяковского, театра Моссовета, вот братья Карамазовы, при всем его, так сказать, достоинстве. И в этом смысле, я думаю, очень полезен и интересен опыт театра Моссовета, который осуществлен вот на малой сцене, там вот на Фрунзенском валу. Ну вот уже зритель оценил это, уже пошел, уже понял, интересуется. Вот когда читаешь лекции, всегда спрашивают, а где этот театр, а можно ли пойти, а вот мы слышали уже. И действительно, знаете, вот те целые, в общем, уже серии спектаклей, которые показаны театром Моссовета, говорит о том, что вот в этих спектаклях рождается вот, пусть небольшое, пусть, так сказать, едва-едва проросшее чувство правды, но оно вот и составляет то самое драгоценное, чего порою не бывает в спектаклях большой сцены. Вот. Я, например, гораздо ближе, в общем, как-то ощущаю себя к спектаклям малой сцены, чем большой. Да извини меня, директор этого театра. Часто на большой сцене я испытываю разочарование. Но когда вот я прихожу на малую сцену, то здесь просто почти каждый спектакль является подарком и открытием. Иногда это бывает открытие режиссерские, иногда актерские, но самое главное, что в этом открытии всегда заключена какая-то крупица правды. Такая, какая заключена, допустим, в работе Каковкина и Тиняковой, которые работали с молодым режиссером Алексеем Казанцевым, тем самым Казанцевым, который как раз вот с большой-то формой и не справился на сцене театра Моссовета. А вот с малой вполне он справился и, в общем, помог рождению замечательного спектакля «Если буду жив», где нет напряжения такого чисто, так сказать, зрелищного. Там ничего этого нет. Очень скромный, простой спектакль, где нет желания непременно, так сказать, показать портретный грим, прямое сходство, прямое соответствие и уже какую-то, так сказать, знакомую маску Льва Николаевича Толстого. И поэтому Сергей Каковкин освобожден от этого, хотя трудности остаются. Очень сложно, в общем, выразить гения на сцене, но не менее сложно существовать рядом с гением. И вот что в результате происходит за 48 лет жизни этих двух людей, Софьи Андреевны и Льва Николаевича, вот это самое интересное и происходит. То есть вот мы видим, это в двух шагах от нас происходит все, и чувствуемся в мир этой поразительной женщины, какую ее создает Наталья Тинякова, знаете, и видим, как, в общем, сложна, многотрудна, драматична и трагична была ее жизнь, и происходит рождение, высекание вот той самой искры правды в этот момент, которая нам как раз дороже всего. Вот в этом, вот, казалось бы, внешне таком совершенно отдаленном от сходства с первоисточником спектакля. Или спектакль, который поставил молодой режиссер Гарри Черняховский по повести Кондратьева «Сашка». Мне кажется, этот спектакль уже очень широко оценен и положительно, так сказать. Я думаю, что это действительно новое слово в нашей театральной жизни, рассказывающей о войне. И даже здесь не столько, в общем, важно, что хорошо играет Проханов или хорошо играет другой какой-то актер. Мне очень здесь нравится молодой актер Сторожек, который играет прекрасно вот этот образ немца. А мне думается, что самое интересное в этом спектакле то, что в общем решении, режиссерском и сценографа решении Шенсиса, вот найдена такая мера правды, которая является новой. То есть та содержательность этого вот спектакля, который приходит к тому, что, в общем-то, такая мысль во время войны, допустим, когда звучал лозунг «Убей немца», она родиться не могла. Вот это мысль, которая внутри этого спектакля живет. Поэтому вот соотношение этого солдата вот с немцем, новые формы взаимоотношений людей, новая, так сказать, гуманистическая концепция, которая лежит внутри этого спектакля, она прежде всего, конечно, нас поражает. И вот она поддержана всеми здесь средствами театральной выразительности, очень в данном случае скромными, такими, какие должны быть в этом спектакле, таком предельно правдивом и почти натуралистическом, когда вот разбросаны, значит, вот эти самые старые ватники, или висят они, вот те самые ватники, понимаете, все заскорузлые, простреленные, грязные. И вот там, где в карманах торчат эти самые треугольнички неотправленных писем с фронта, понимаете, вот это все возникает как вот чувство прикосновения к правде, к тому, что вот было, как, так сказать, вот письмо, оттуда долетевшее до нас сегодня от убитого мальчика, вот, который никогда не вернется. Вот от того самого солдата, который вот приехал на побывку, а потом он, наверное, опять снова пойдет на фронт и будет убит, как тот парень, значит, немец, тоже, может быть, погибнет снова. И, в общем, вот эта вот мысль, мне кажется, здесь очень важна и необыкновенно интересна. Мне думается, что вообще вот какое-то освежение актерское, какое, допустим, испытывает Дробышева в спектакле «Пять углов», или актриса, которая играет Жанну Д'Арк в спектакле, вот, в пьесе Эдлиса. Это все, понимаете, как бы новое рождение, открытие заново. Понимаете? Это очень важно, чтобы актер, на которого уже перестали смотреть, в общем, и даже, так сказать, и не стали ставить с ним спектакли, и много лет он находится в простое, он получил возможность вот здесь вот выйти к зрителям и сказать что-то свое ему очень драгоценное. Я думаю, что вот это вот этот переход к такой интенсивности распахивание внутреннего мира героя, переход вот к тому расширению внутреннего пространства человеческой личности, о котором так хорошо сказал в прошлый раз Унгуряну, вот мне кажется, очень важным моментом вот в этом процессе возвращения к Станиславскому, который сейчас и происходит. И вот Эфрос, который репетирует «Три сестры», он вспоминает, что Станиславский вот ставил так-то, и, значит, вот берет режиссерский экземпляр «Трех сестер» 1901 года и видит, что там совершенно нет, в общем, той самой театральности, которая, в общем, потом в чеховских спектаклях возникла где-то много позже. А тогда, значит, вот шла такая реальная жизнь. Ирина там одновременно, говоря какие-то свои слова, занималась кормушкой для птиц, а Ольга, говоря там слова, значит, что вот отец умер ровно год назад. Помните все, как Еланская это, значит, говорила, каким напевным, звучным голосом, с какой поэтичностью необыкновенной, так что звучат до сих пор в ушах ее слова. А вот в первом спектакле, значит, у Ольга у Станиславского, она одновременно проверяла тетради. И там, так сказать, в режиссерском экземпляре это и написано, что она говорит мимоходом, проверяя, значит, ошибки. И отец умер ровно год назад, а ты, Ирина, уже, значит, в белом платье. И Эфрос говорит, что я вот когда ставил свой спектакль, тоже чувствовал, что нужно дать вот такой допинг, нужно дать резкую трагедийную интонацию с самого начала. Как ты можешь? Отец умер год назад, а ты уже в белом платье. Вот так Перепелкина играла в том самом знаменитом спектакле «Три сестры» у Эфроса. А сейчас, значит, вот он говорит, этого ничего не нужно, пробалтывайте текст. Пробалтывайте, говорит он на репетиции. Конечно, имея в виду не просто, так сказать, то, что актеры будут там мазать его, а то, что, понимаете, они говорят как бы мимоходом. В это время обедая, в это время, так сказать, сидя за столом, а в это самое время, как по формуле Станиславского, слагается их счастье и разбиваются их жизни. То есть вот, значит, идет опять возвращение к той самой чеховской формуле. Вот как в жизни. Я не думаю, что это значит возвращение к такому неонатурализму, что ли, вот к формам самой жизни. И, так сказать, что мы, вот начиная так вот этот разговор, должны как бы приостановить различные формы, в которые сейчас выливается то или иное сценическое решение. Я думаю, что, знаете, очень интересно, допустим, что делалось вот Андреем Борисовичем Дразниным там вместе с Олегом Табаковым, вот такой новый пластический театр на необыкновенной такой мобильной раскованности, пластической выразительности молодых актеров, ну, так как он это продолжил вот в «Ящерице» Володина на малой сцене театра Маяковского. Тут могут быть самые разные формы. Важно только, чтобы высекалось вот то самое драгоценное чувство правды, которое и рождается в этот момент в душе человека. Вот на днях я смотрела в этом смысле спектакль, очень показательный. Это пьеса «Попытка полета» Йордана Радичко, которая поставлена на учебной сцене, значит, маленькой совсем вот сцене Вахтанговского училища молодым режиссером Андреем Мекке. Я сначала видела этот спектакль на огромной сцене Национального театра в Софии, в Болгарии, и, значит, вот потом посоветовала ему поставить эту пьесу. И, ну, сама боялась, потому что думаю, ну, там, в общем, на огромной сцене, там, значит, все средства технической выразительности в условиях, так сказать, в распоряжении режиссера были Младена Киселова, одного из самых интереснейших режиссеров Болгарии. Ну и, естественно, значит, и аэростат этот, значит, летел, вот там Дима Крымов это очень так красиво сделал. Это летящий воздушный шар, который, значит, за стропила притягивают в них болгарские крестьяне и взлетают в воздух на них. А потом, значит, поскольку это происходит во время войны, и вот они, значит, взлетев в воздух, там испытывают, что называется, такой кайф от соприкосновения вот с этим небом, с этим простором, с этими далями, с этими голосами умерших родителей, с которыми они там могут разговаривать. Ну, в общем, из этой поэтической вот сферы мечты вдруг они попадают на землю, потому что во время войны, ну, понятно, что такое летящий аэростат, да еще люди какие-то болтаются там у них, знаешь, в корзинке или на стропилах. Ну и, значит, конечно, там, значит, пу-пу, стреляют, значит, шар, так сказать, воздушный, выпускаю воздух, значит, приземляется, и с ним вместе падают эти крестьяне и оказываются шпионами. Ну, естественно, что во время войны их судят, и вот второй акт – это, значит, судилище над этими крестьянами, которые совершили попытку полета. Ну, замечательная поэтическая пьеса, которая, вот, как видите, требует вот таких вот каких-то форм, совсем внебытовых как будто бы, да? И вот режиссер поставил это на маленькой сцене учебной, где абсолютно никаких, так сказать, средств сценической выразительности нет, никакой техники в его распоряжении не было. И он поставил такой чудесный спектакль, что просто, понимаете, все, кто были, вот, к сожалению, вы его уже не можете увидеть, потому что он только 3 раза игрался, это заочники, режиссеры, они отыграли спектакль, уехали, все, спектакль кончился, как часто бывает у нас в нашей театральной жизни. Ну вот просто мы присутствовали при рождении вот такого какого-то необыкновенно нового сценического создания, напомнившего, конечно же, доброго человека из Сизуана, того самого легендарного, с которого началась жизнь театра на Таганке. И поэтому вот я и думаю, что возникновение вот этих разных форм, понимаете, пусть это будет поэтическая мечта, связанная, в общем, с желанием вот оторваться от земного притяжения, или пусть это будет вот чисто пластические формы, в которых, так сказать, вот в форме притчи работает сейчас, вот Дразнин ставит там Володина вместе с Евгением Лазарем. Пусть это будут самые разные формы, от предельно натуральных до самых каких-то многоцветных и выразительных. Но главным, мне кажется, законом является то, что внутри должна родиться правда вот сегодняшнего нового чувства актера, то есть обновление нашего искусства. Вот это, по-моему, закон. И последнее. Я думаю, что вот работа такого режиссера, как Анатолий Васильев, в этом смысле очень показательна. Ну, я просто бы советовала каждому, кто еще не видел этот спектакль Васи Железнова на малой сцене, вот его посмотреть. В прошлый раз, по-моему, я не помню, кто-то из выступавших сказал, что, да что, собственно, ничего не произошло. Вот как он был в этом театре хорошим спектаклем, так он хороший спектакль и сейчас на малой сцене театра на Таганке. И Анатолий Васильев вот говорил, что он действительно ничего как будто не менял, только, значит, еще раз вернулся, значит, вот к актерам своим, снова создавая вот тот самый доверительный контакт, вот чувство единомышленников, чувство близости одной семьи, людей, которые понимают друг друга с полуслова. Вот это вот какое-то братство духовное, которое возникает в каждом его спектакле, без которого он просто не может ничего ставить. Вот он сейчас не может никак распределить роли в «Короле Лире», которую он ставит в «Амхате», хотя уже 2 года работает с Андреем Поповым, который будет исполнять Лира, не может просто по той причине, что из 185 человек, там, значит, труппы художественного театра, он не может выбрать вот 15 человек, тех самых друзей-единомышленников, вот ту семью, которая составит семью короля Лира. А это ему совершенно необходимо для рождения вот этого нового спектакля, который он задумал, нетрадиционного, того решения шекспировского спектакля, которое зреет в его душе. И вот, значит, уже на него сердится, уже говорят, что вот Васильев, опять с ним ЧП, опять он там не может сделать, и распределение ролей до сих пор не висит. Этот пример я привожу для того, чтобы было понятно, что, понимаете, вот наша регламентация такая привычная, наша система, вот к такому-то числу, столько-то точек, ну, все понятно, так сказать, план есть план, и нужно вот к этому времени выпустить спектакль, есть производство, но то, что наша вот стабильная эта система действительно превратилась вот в плановое такое производственное объединение, каждая, так сказать, группа академических театров, и отсюда вот эта чрезмерная такая неподвижность, стабилизация и, знаете, вот в такой срок вот выпустить, понимаете? А если он в такой срок не может выпустить, а если ему для этого нужны годы, ну тогда вы пройдите, вы тогда вообще, так сказать, в эту систему не укладываетесь. И действительно, судьба Анатолия Васильева, конечно, доказывает, что он не укладывается в эту, в общем, устоявшуюся такую регламентацию. И поэтому я думаю, что вот те начинания, которые сейчас есть, которые возникают вот внутри каждого коллектива, они как раз изнутри, ну, как бы, так сказать, расширяют возможности, пробивают брешь вот в этом устоявшемся, так сказать, уже, понимаете, неподвижном состоянии нашей театральной жизни. И это, по-моему, очень важно. И надо всячески, пусть даже что-то не совсем получилось, пусть даже, понимаете, что-то совсем не получилось, но нужно каждый раз стремиться посмотреть, увидеть, оценить, поддержать что-то такое и внутри коллектива, и извне. И думаю, что Анатолий Васильев в этом смысле пример какой-то очень высокий, потому что, может быть, он, как никто другой, сейчас проникает как раз в самые важные вещи в жизни сегодняшней театрального нашего процесса, возвращающегося вот к истинным истокам системы Станиславского. То есть он возвращается к тому, как разбудить вот на этой вот совершенно такой мягкой, разрыхленной почве душевного самораскрытия актера, как возбудить, открыть работу подсознания. Вот та мысль, ради которой создавалась вся система, и которую мы напрочь забыли и отмели, как совершенно несуществующую. И когда он поставил вот тот же спектакль «Васа Железнова» или «Взрослая дочь молодого человека», то стали обвинять его во всяких там грехах, знаешь, неофрейдизма и прочего. И, в общем, не дали себе труда вдуматься в то, что происходит вот в этот момент с актерами. А происходит, конечно же, прежде всего, вот раскрытие этого вдохновенного подсознательного творческого начала человека, которое намного расширяет границы его возможностей, к чему, в общем, Станиславский всегда и стремился. И поэтому такие интересные актерские работы вот в этом спектакле «Васа Железнова» вы просто не можете оторваться от того, как работает в этом спектакле Бочкарев или Никищихин, или Поляковы, или там, знаете, Бурков, потому что вы видите, как, понимаете, они свободны, как они обнажают перед вами какие-то такие инстинкты, какую-то такую сложную работу жизни человеческого духа, которой вы до сих пор как будто бы и не прикасались. И одновременно это вырастает в такие формы неожиданные режиссерские, которые тоже, понимаете, выглядят такими, каких вы до сих пор на сцене как будто бы не видели. И вот это вот, понимаете, самораскрытие актера, новое его рождение, которому пришла не только Антонина Дмитриева, которая блестяще играет вот этот спектакль, уже много раз она везде играла этот спектакль, и каждый раз получала просто огромную, понимаете, отдачу от зрительного зала вот внутри какого-то кольца, которое ее окружает в этом спектакле, поставленном Портновым на малой сцене театра на Малой Бронной, впервые замужем. И не только, конечно, вот те актеры, о которых я уже говорила сегодня, понимаете, но и те молодые, которые вот поспешают за этими уже определившимися актерами. Тут очень важно, чтобы вот молодежь, та, которая сейчас еще только-только начинает делать первые шаги, чтобы она могла войти вот в эту орбиту поисков, и чтобы вот те импульсы творческие, которые в душах этих молодых актеров еще не закаменели, не обросли какой-то штампованной уже актерской маской, приспособлением, чтобы вот маска эта не нарастала на лицо актера раньше времени. А это очень быстро и часто делается, как только актер приобретает хоть малейшую известность, понимаете? Вот Женя Симонова, понимаете, или, ну, я не говорю о Марине Ниёловой, это уж, понимаете, все понятно, прекрасные, очень талантливые актрисы. И уже, понимаете, вот мы чувствуем, ага, мы знаем уже, как вот та или другая актриса будут играть ту или иную роль. Уже есть опасность самоповторения, и сами актрисы, конечно, это чувствуют, но не всегда, понимаете, можно выйти за пределы своей собственной индивидуальности, понимаете, и своей собственной, так сказать, манеры, формы, маски вот этой. Нельзя уже выйти. Я не знаю, любимая мною Татьяна Доронина, я просто ее очень высоко ценю как актрису. Но что она делает в этом спектакле, значит, «Кошка на раскаленной крыше»? Понимаете, вы меня простите, но это опять-таки вот самопоказ, понимаете, это опять-таки демонстрация вот своей внешности, своих данных, своего, так сказать, эффектного пребывания на сцене, и я чувствую, что за этим ее духовный мир укорачивается, уменьшается, а возможности этой актрисы необыкновенно богаты, понимаете. И тогда, когда режиссер там, я не знаю, Роман Виктюк, который вот так блистательно поставил в свое время спектакль там вот не с непрофессионалами, вот уроки музыки Петрушевской, как он раскрыл тогда, вот это как раз вот сосуществование актера с зрителем на равных, как будто бы, так сказать, прямо мы за столом сидели вот этих двух семейств, вместе с ними пили, ели, вместе с ними разговаривали. Ведь такое у нас было ощущение на этом спектакле. И как в этом спектакле, ну, как все, в общем, это чувствовали, Валентина Талызина, одна из самых лучших актрис театра Моссовета, она в этом спектакле «Уроки музыки» играла хуже непрофессиональных актеров. Непрофессиональные, дилетанты, вот те дилетанты, к которым сейчас стремятся и Эфрос, понимаете, и Захаров, вот они играли на таком уровне, вот такой совершенно, совершенной простоты, до которой профессиональному актеру, набравшему уже вот такую всю силу своей выразительности, уже даже было как бы и трудно опуститься или подняться, я не знаю как, но во всяком случае приникнуть. Или там, я не знаю, Ирина Мишниченко, с которой очень интересно работал на малой сцене театра художественного, тот же Роман Виктюк, и как он снимал с нее вот пласты, так сказать, ее такого суперстар существования на сцене, на телевидении, в этой кинопанораме, там, я не знаю, везде, понимаете, вот это, так сказать, ее внешность, которая заслоняет всякую духовность, уже ничего не видишь за этой маской Мирошниченко. А вот здесь, значит, впервые в «Татуированной розе» я увидела, как, так сказать, актриса не боится не гримироваться, выйти в каком-то драном платье, выйти без макияжа всякого, понимаете, и быть вот простой прежде всего. Ну, это, так сказать, очищение, но потом, может быть, она и подымется там в какой-то другой стадии, когда уже, понимаете, кроме, так сказать, вот этого раскрепощения, пойдет уже и какая-то страсть, необходимая в этой пьесе Теннесси Уильямса. Но, понимаете, вот этот, так сказать, ну, как Станиславский говорил, необходимый туалет актера, необходимое, так сказать, очищение себя от этой коросты, налипающих каждый день штампов. Вот этот процесс, по-моему, необыкновенно важен, и он проходит на наших сценах очень по-разному, иногда чрезвычайно болезненно, иногда необычайно открыто, вот свободно, интенсивно и плодотворно, так как только и могут создаваться лучшие спектакли, обещая нам какой-то новый этап в жизни театра.
Спасибо большое. По договоренности предварительной Александр Вилькин.
Проблемы, но так как Марьяна Николаевна предложила производственных проблем не касаться, производственно-творческих проблем. Ну вот, в выступлении Марьяны Николаевны прозвучало много тем, которые раскрывают сегодняшнее положение дел на театре, и в каждом отдельном случае, по-моему, она абсолютно верна и отражает то, что происходит, и как-то, так сказать, и видит перспективу. Но тут, так сказать, и возражений нет, просто я хотел поделиться своими соображениями по поводу того, что мне, например, кажется. Видите ли, у нашей критики, к сожалению, даже критики такой самой, если можно сказать так, самой принципиальной, все-таки за последнее время, так же, как в театре, выработался свой штамп восприятия театрального дела. Вот был один театр 60-х годов, вот был другой театр, вот теперь он меняется такой, и вот как только он меняется, так это становится модой и становится, в общем, точкой отсчета, как может быть и как не может быть, как лучше и как хуже. Такой театр был, будет еще, так же, как театр 60-х годов был и, наверное, будет еще. Каждый театр все-таки во времени видоизменяется, на новом витке повторяет то, что, так сказать, было уже свойственно тем или другим временным отрезкам, временным эпохам, поэтому меня вот в данной сегодняшней театральной ситуации смущает только вот что. Рождение вот этих малых театров, малых форм этих, безусловно, связано с тем, что настало время как-то внутренне собраться и проанализировать вот тот путь, который, будем так называть эту проблему, тот путь, который театр прошел за вот эти последние 20 лет. Когда говорят о том, что вот сейчас наступил какой-то период стабилизации внутренней или период такой этой фазы, которая ушла вниз, вот, это, наверное, связано с непосредственными жизненными проблемами, которые сейчас происходит в нашем обществе в процессе его, значит, движения. Поэтому этот маленький театр – это желание самого театра внутренне проанализировать то, что происходит. Это не желание отдельных конкретных личностей противопоставить свой театр какому-то другому. Это самому театру необходимо, тому театру, который живой. Необходимо проанализировать, что сейчас происходит, и вот эта необходимость внутреннего самоанализа, она идет от того, как мне кажется, что мы потеряли контакт, театр потерял контакт с тем зрителем, который ему необходим. Я сейчас вернусь к этим малым формам. Почему в маленькие эти, в малые залы наше студенчество ходит гораздо с большим каким-то внутренним с желанием, нежели в большие театры. Потому что, наверное, и тут надо откровенно сказать, наше поколение немножко потеряло с ними контакт. Они в этих малых залах чувствуют себя гораздо более уютно, гораздо более свободно, и им там интереснее. Интереснее, как мне кажется, там потому, что в тех случаях, когда спектакли в малых залах вот заняты поиском какого-то выхода из вот этой стабильной ситуации, которую мы так называем, или, во всяком случае, попыткой разобраться в этой стабильной ситуации, в этот момент зрительный зал вместе с ними дышит, потому что движение идет дальше, понимаете? В том случае, когда в маленьких залах дублируется спектакль в любых формах, но, так сказать, не поднимающий этот внутренний конфликтный вот этот вопрос о том, как двигаться дальше, понимаете, происходит то же самое, что и в больших. И тут уже дело не в том, в маленьком зале это происходит или в большом. В связи с этим я-то, к сожалению, не все спектакли видел в театре Моссовета. Я посмотрел два спектакля. На третий спектакль вот попала моя мама. Ей он очень понравился. Ну, ее вкусу и ощущению я очень доверяю. Это спектакль Черняховского о войне. Вот. Я видел там два спектакля в театре Моссовета. Спектакли разные, но, в общем, вот об этом я хочу поговорить, потому что о каких-то конкретных вещах, как человек, занимающийся практической деятельностью, не аналитической. Вот. Один спектакль, это который произвел на меня, пожалуй, одно из самых сильных впечатлений вообще в театральной нашей жизни. Он произвел на меня впечатление не больше, даже не меньше, даже больше, чем спектакль Толи Васильева и вообще вот всей этой компании Станиславского, вот этих ребят Станиславского, вы помните это несчастное мое кровоточащее выступление, значит, по поводу этой ситуации, помните, когда Наталья Анатольевна занимала диаметрально противоположную в начале позицию по отношению к этим людям, вот, но тем не менее жизнь как-то сама распределилась. В общем, сейчас все в порядке. Ну, такие сложности не существуют, но она, жизнь существует и движется. Вот этот спектакль, эти спектакли, которые мне очень понравились, и я тогда об этом говорил, но спектакль, который я видел в театре Моссовета, буквально меня, вот, я живу под впечатлением уже несколько лет этого спектакля, потому что в этом спектакле, мне кажется, сердцевина этих разговоров, этих проблем малых сцен. Я имею в виду спектакль по пьесе, значит, Каковкина в постановке Казанцева. Я еще раз скажу, в постановке Казанцева, потому что у нас как-то так при всей нашей интеллигентном подходе к режиссуре мы иногда забываем фамилии режиссеров, которые это делают. Вот. Этот спектакль, на котором я очень много приглашал людей и советовал им пойти, и как-то у меня возникали какие-то споры, меня буквально как-то, ну, бывает очень сильное настоящее эмоциональное ощущение от искусства, которое вот надолго остается. Я имею в виду то, что вот произошло на этом спектакле, когда я смотрел за тем, как мой сосед с левой стороны, в режиссуре Казанцева и его партнерша играли всю эту историю, которая называется «Если буду жив». Им было очень сложно, потому что, к сожалению, зал еще, так сказать, ваш малый зал Моссовета, как-то он еще свой, своего зрителя не нашел. И тогда, когда они играли этот спектакль, им было очень тяжело его играть, потому что они очень редко находили ответ в зрительном зале тому, что они делали. Но в этом спектакле было главное, что, по-моему, в дальнейшем свойственно этим малым формам. Я не знаю, можно принимать их, можно не принимать. Мне кажется, что режиссер может как в малых формах, так и в больших стать. Если он стоит хорошо, он и там должен делать хорошо. Но вот в этих малых формах что так заразительно? Это то, как мы видим, процесс мысли, процесс анализа и правду, психофизическую правду существования актера в момент его проникновение в ту или иную конфликтную ситуацию, которую ему надо проанализировать. Ситуация, в которой находился актер Каковкин, играющий Толстого, Толстого в той ситуации, когда он решает вопросы смысла своего собственного существования и проблемы, так сказать, нужности его работы, нужности его жизни. Это, по-моему, ситуация, на которую может пойти только очень отчаянный человек и очень нравственно к этому подготовленный. Понимаете? Ну, пьесу, наверное, вы все видели, те, кто сегодня смотрит, обсуждает. Я не раз встречался с людьми, которые, так сказать, принимая Тинякова, не совсем принимают Каковкина, или принимая Тинякова и Каковкина, не совсем принимают режиссуру Казанцева. Это дело лично каждого вкуса. Но не отметить то, что в этой пьесе, в этом исполнении было заложено зерно необходимости этих малых сцен. На большой сцене смотреть, увидеть тот внутренний трагический процесс, который передает актер Каковкин или Тинякова, в самые сложные моменты прохождения этих коллизий толстовских, это очень трудно увидеть, понимаете? В отличие от спектакля Васильева, который идет на малой сцене сейчас Таганки. На малой сцене Таганки, когда он идет, и мы с ним об этом говорили, вдруг стали видны рисунки актерские. На малой сцене он потерял очень, с моей точки зрения. Стали видны рисунки, я вижу технику, как это сделано, я вижу слабости актерские, я вижу уже заштампованность приспособлений. И мы об этом говорили, но это, наверное, сложность переноса на малую сцену. Наверное, там надо менять существование актерское и умягчать, так сказать, рисунки, чтобы их не было видно. Потому что нам ведь интересно, если вот театр малый, как когда-то определили, что это подсматривание в замочную скважину, как театр, то сейчас уже ситуация такая, как будто мы не в замочную скважину, а как будто мы в той комнате находимся. Значит, это уже совсем иная форма существования. Чем там можно увлечь зрителя? Только уровнем своего нравственного потенциала, которым он может поделиться с окружающими там 100-150 человек. Если он этим может зажечь, всем остальным зажечь трудно. И вот здесь происходят ошибки, как мне кажется, режиссерские, с моей точки зрения. Когда на малых сценах начинают увлекаться тем, что уже отжило себя на больших сценах. Начинают включать свет туда, музыку, постановочные какие-то элементы. И все это, в общем, отвлекает от актера, который, в общем, несет на себя основную функцию на этих малых сценах, понимаете? И все это отвлекает от того режиссерского ремесла, который раскрывается в том, как сейчас режиссура работает с актерами. И на этом я хочу остановиться буквально на 10 минут и сказать. Вот у нас все проблемы по поводу отсутствия режиссуры. Я очень часто критики слушаю, особенно в нашей молодой критике. У нас у молодой критики сейчас одна тенденция. Все время говорить о том, что вот был наш ренессанс, и теперь у нас пустота. Понимаете, режиссуры у нас нет, вот теперь у нас Толя Васильев есть. Вот теперь будут обсасывать Толю Васильева 2 года, ибо общее мнение уже сорганизовалось. Потом найдут еще кого-то у нас теперь, потом еще кого-то. Но вы посмотрите, что происходит. Ведь эти малые сцены, вот только там, где вас всего больше волнует процесс актерского проявления, правды его существования, человеческого духа на сцене, делает-то вот это та самая режиссура, в которой вы когда-то в свое время говорили, что просто не те профессиональные навыки. А именно этим занимается сейчас эта режиссура, ну, в силу там многих обстоятельств того, что на большой сцене сложно там что-то сделать. Вы посмотрите, Тоня, с вами делал Портнов прекраснейшую работу актерскую. Прекрасную актерскую работу. Ведь она чем определяется? Рвется вот эта ниточка существования за 2 часа или нет? Портнов прекрасно сделал работу. Параллельно делал работу, которую на большой сцене делал. Делал-то один и тот же режиссер. Понимаете? Значит, здесь проблема не в больших и малых сценах, а в том, что происходит внутри режиссера, в его контакте с актером, о чем они говорят. Поэтому эта проблема не техническая, а проблема такая возможности найти свой контакт со своим личным зрителем. И вот этот контакт вы нашли, и теперь у вас своего зрителя, Тони, больше гораздо, понимаете, оказалось. С тем же режиссером, который на большой сцене, положим, своего зрителя, я его очень люблю, очень уважаю, и Володю, но трудно найти ему своего зрителя с Радзинским. Это тот зритель, который валом идет, ему все равно, на что он пришел, на Радзинского, на кого угодно, он идет в театр и все. И возвращаясь к этому спектаклю, который меня больше всего поразил, почему? Потому что в этом спектакле совпали все компоненты. Я не совсем могу принять, так сказать, форму, постановочную форму у Казанцева, но то, как проработаны актерские рисунки ролей, потому как они выстроены, потому с какой интеллигентностью режиссер вместе с ведущими актерами подошли к материалу, и потому с какой наполненностью играют эти два исполнителя, особенно Каковкин. Тут меня это просто, я поразился. У нас, я такого спектакля по актерской самоотдаче не видел. Вот я к нему подошел, глубоко поклонился и сказал, что на меня такое же впечатление произвела работа главного исполнителя в «Кукушке». Понимаете? Потому что есть работа, которая выходит за пределы оценок. Поэтому, может быть, вам так и не повезло с тем, что это немножко рановато. Произошла такая актерская работа. Еще не очень готовы мы к тому, чтобы воспринимать это открыто и очень естественно. Понимаете? А может быть, кому-то не хватило просто времени или знания материала. Вот в том, как Каковкин находит своего зрителя не за счет и режиссера Казанцев, не за счет постановочных эффектов, а за счет показа процесса анализа, процесса самопознание, вот в этом, по-моему, и есть зерно вот этих малых сцен. Потому что у нас очень, например, любят говорить о том, что «Синие кони на красной траве», у нас говорят, он Ленина не играет, он играет его мысль. Я так, честно говоря, что-то ни разу ни одного артиста не видел, который красиво сыграл его мысль. Калягин, блистательно играющий в спектакле МХАТа, великолепно играющий. Очень хорошо играет, когда он находится в действии, в конфликте. Там он хорошо. Как только у него возникают паузы, где нужно показать работу мысли, там Олег Николаевич его вежливо как-то разворачивает, и возникают сразу балет, то-то. Это очень сложно, показать работу мысли гения. Понимаете? А это, наверное, самое интересное в малых сценах. И я считаю, что для разговора о том, как дальше и должны развиваться эти малые сцены, мы должны взять за точку отсчета какую-то одну работу и о ней конкретно говорить, в чем ее, так сказать, полюсы, в чем ее минусы. Тогда это будет предметный разговор, иначе у нас все это будут некоторые общие места. Поэтому я еще раз предлагаю посмотреть и тем, кто не видел работу Каковкина, Тинякова в спектакле ЕБЖ. И считаю, что вот это должно стать точкой отсчета в работе этих малых сцен. Хотя в других работах мне, например, понравился у Камы Гинкас очень же хорошие работы, у Дробышева, у Проханова. Все это очень хорошо. Там другая есть вещь, которая мне показалась не совсем у Жени, прекрасная работа. Вот. Но мне показалось, что вот как только режиссер внутри малой сцены начинает, как ни странно, выстраивать вот этот наш такой неонатурализм, которое слово вы не любите, такой театральный неонатурализм, тут он сразу проигрывает. Зачем в комнате делать комнату? Это бессмысленно. Понимаете? Мы же все равно в эту условность не верим. Понимаете? Поэтому мне кажется, что малые сцены существуют непосредственно только для одного, для того, чтобы не новый театр найти, новый театр еще сейчас рождается, а для того, чтобы найти в актере то самое главное, вот этот нравственный стержень, и его передать зрителю, при котором возможно движение театра дальше. Потому что вот этот период стабилизации, который мы все время так говорим, период стабилизации, он и определяется тем, что сейчас потеряны вот те какие-то основы, так сказать, нравственные позиции, которые будут в дальнейшем двигать этот театр. А мы до сих пор говорим, единомышленники. То ли Васильева единомышленников не хватает. 60-е годы были на всем на этом построены. Театр единомышленников. 80-е опять театр единомышленников. Но это всегда театр единомышленников, понимаете? Единомышленников нет не потому, что они не хотят работать, а потому что, значит, нет той нравственной идеи, которая бы могла их увлечь. И вот для того, чтобы собрать людей этих, для этого надо сначала проверить нравственный потенциал каждой отдельной личности, актерской ее индивидуальности. Для этого, мне кажется, необходимы малые театры, вот эти малые сцены. Да. Разрешите. Да, Жень. Ты возьми, Жень.
Вы знаете, я в 60-х годах работал у Эфроса, и работал я в Театре Советской Армии на огромной сцене, где иные совершенно средства выразительности, видите, вот разные совершенно какие-то ипостаси. И вот в Театре Моссовета работаю на большой, вот сейчас работал на малой. Что интересно, что меня, как актера, который, может быть, формировался в кино, начал я в кино работать, и потом тоже на театре начал у Эфроса сначала работать в 60-х годах. Меня всегда интересовало, значит, как меня минимальными средствами выразительности, так сказать, достичь максимального эффекта. И это меня интересовало даже на сцене Театра Советской Армии, где очень трудно это сделать. Но был актер, которому это удавалось, сделал, был Константинов, который играл на той огромной сцене, значит, вот по законам малой сцены, что ли. И это доходило, это срабатывало. Ну, это вопрос, так, может быть, субъективной какой-то технологии, там, актерской моей личной. Я сейчас не собираюсь там этим делиться, потому что это все субъективно очень. Но мне кажется, проблема-то малой сцены вовсе не в средствах выразительности. И не в каких-то там экономических или там других конъюнктурных аспектах, вот там почему сейчас возникло желание там делать. Ну, конечно, актерам экспериментально легче сделать на малой сцене, на экспериментальный какой-то спектакль, чем на большой. Для этого надо убедить вот дирекцию, так сказать, это сложно, это надо идти на какой-то риск, он не всегда может быть оправдан. На малой сцене это, так сказать, она для того и малая, и, так сказать, для эксперимента предназначена, это разумнее, это естественнее. Но дело тут не в этом, мне кажется. Вот феномен этот малых сцен мне видится не столько в нашем стремлении к малой сцене, потому что я могу работать и на большой, и на малой, а в желании публики приходить на малую сцену. И вот тут проблема совсем в другом, понимаете? Людям, наверное, вот эта вот разобщенность в больших пространствах, в больших спектаклях, она им надоела. Люди хотят быть вместе. Им хочется прийти, а так как вместе, вместе можно быть и в большом спектакле. Но это сложнее там, сложнее. А здесь есть прямой такой ход, вот чисто физически. Мы вместе все сели, вот вместе что-то там слушаем. Более интимная камера. Мне кажется, что прежде всего это желание публики, это желание людей, а не актеров. Потому что малые сцены, собственно, всегда существовали. Ну, в той или иной мере, и, так сказать, для актеров это не новое. И для режиссуры это не новое. И могут быть совершенно там разные формы, это дело вкуса. Одному там нравится введение там эффектов сценических на малой сцене, другому они не нужны. Это совершенно дело вкусов и дело видения. Но вот я вижу, что эта тенденция, это вот она идет от зрителей, а не от нас, актеров. То есть то, что мы идем на это уже вторично. Первично то, что людям нужна обобщенность. Люди вот сейчас в нашем современном мире вообще не только, так сказать, везде, повсюду, в силу вот такой, так сказать, гонки времени и, так сказать, очевидной такой гонки, какой-то задавленностью, там, какими-то внешними приметами цивилизации такой технической. Они хотят таинства души, они хотят быть вместе друг с другом поближе, понимаете? Вот Ленин говорил, что театр призван заменить религию. Так вот там и возникает момент того, что, ну, в хорошем смысле религиозный момент, вот на малых сценах, так сказать. То есть ведь человеку все равно нужно вот самоочищение, так сказать, все. Там это легче. Сейчас там это легче. Может быть, наступит другое время, и найдутся другие, так сказать, художники, и другой режиссер сможет это сделать и на больших площадках. Тут это, Сашка, не ограничено. Вот мне видится эта проблема в этом.
Спасибо. Антонина, да. Вы второй раз заходите на разговор о малой сцене.
Я как практик только.
Я так думаю, что у вас есть что сказать.
Как практик.
Да. Я с вашим разрешением.
Пожалуйста, микрофон.
Жень, заходите.
Вы знаете, что я только могу вот что сказать, что это дико трудно, невероятно трудно. То есть для меня сыграть спектакль на большой сцене, это вообще ничего не стоит, даже «Волки и овцы» Мурзовецкую, вы представляете? А это я каждый раз, у меня полное ощущение, что я прыгаю в колодец с дико холодной водой. И вот пока эта акклиматизация там произойдет, пока они все... более-менее я их увижу, пока я с ними поздороваюсь, пока я к ним привыкну, пока они ко мне привыкнут, происходит очень какое-то нужно определенное на это время. Потом все в порядке, потом я уже играю, забываю, что это была очень холодная вода, и все это потеплело, и они уже теплые, они со мной общаются, мне уже приятно. И в конце я просто уже ощущаю счастье, что я с ними общалась, и что это конец, и они уже не хотят никуда уходить. И я говорю, да нет, ну что, уже пора, уже поздно, но они продолжают сидеть. Но вы знаете, что это невероятно тяжелая работа, очень тяжелая. Причем вот тут говорили о том, что вот сейчас возвращение к таким, ну, к театру якобы такого, ну, совершенно, как сказать, какое слово вы сказали, ну, дилетантов, да? Это неправда, потому что это, тут нужна высшая техника, понимаете? Высочайшая техника, чтобы, потому что я вот говорю что-то, и вдруг я чувствую, нет, чуть-чуть соврала. Я боюсь, у меня возникает дикий страх, что вот это чуть-чуть вранье кто-то заметит. И тогда мне не поверят, что я вот такая, какая я есть и какая я должна быть. И это так страшно, потому что они сидят совсем рядом, я вижу их глаза, я вижу, как они опускают ресницы, потом как она подняла ресницы, как тот что-то такое, понимаете, отвернулся вдруг от меня. Ну, не знаю, я вот второй бы раз, не знаю, пошла бы я на это, клянусь вам. Это очень тяжелый труд. Очень тяжело. Вот, а насчет того, что зрителям, да, им это очень нужно, очень. Они хотят, вы знаете, что они хотят не только общения с актером, но они хотят участвовать. Вот в моем спектакле они хотят участвовать. Вы понимаете, они мне реплики какие-то бросают, отвлекают меня. Ну, я не имею права сердиться, я даже отвлекаюсь, даже с ними разговариваю, потом опять включаюсь в действие. Но это очень тяжело, правда, невероятно. Но они очень хотят вот такого близкого. Зритель хочет очень близкого общения. Но для этого нельзя быть дилетантом, потому что я видела спектакль Виктюка «Звуки музыки», мне он не понравился. Мне он совершенно не понравился, потому что именно вот они были дилетанты. Они не играли, они просто существовали вот так, как мы видим иногда из окна в подворотне, или я не знаю, где там существуют вот такие люди. Но это же не искусство, понимаете? Вот Крымова здесь сделала, ну, вероятно, все видели это по учебной программе, да? Верико Джапаридзе говорит, потрясающе, когда она пришла смотреть «Три сестры» в Амхат. И все было как в жизни. И вдруг вышел один актер. И от него она уже не могла оторвать глаз. Она сидела и все время вот так смотрела на него. И это был Станиславский. Вероятно, это было высочайшее искусство, понимаете? А высочайшее искусство – это не дилетантизм, нет. Нет, я понимаю, что она хотела сказать. Да, 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 да. И все-таки это высочайшая техника должна быть, высочайшая.
Ну,
товарищ,
тогда и Дмитриева была
дилетант. Ну, все. Тогда микрофон. Нужен,
Сережа? Ну, конечно, это не ему нужно. Это публике нужно.
Вы знаете, я второй раз прихожу на такое подобное заседание или конференцию. И, в общем-то, не случайно. Я, в общем, говорят, хотя молодежь какая-то она взбалмошная, там, несобранная, то да все. Но вы знаете, у молодежи есть, она нюхом чувствует, где и откуда можно извлечь пользу, откуда нет. Вот я вот прихожу за второй раз, чтобы извлечь, в общем-то, пользу. Но пользу я пока не извлекаю. Мне, пожалуйста, извините, но так уж получилось. Потому что ведется разговор о том, кто как играет, кто это самое. Наверное, это, в общем-то, не критика. Ищем где только можно. Спрашиваем у всех, кто все. Ну, просто, ну, пьесу там, предположим, нашли. Оказывается, там хат уже ее берет. Ну, ладно, предположим, возьмем мы и не возьмем во второй вопрос. Ну, театр возьмет, не возьмет. А потом стала проблема режиссера. Причем нужно, понятно, молодого, и нужно, как говорится, не ударить в грязь лицом после Сашки, пяти углов, там надо что-то поставить приличное. Опять проблема. То есть того нельзя, этого нет, а третий неизвестно, что он поставил в своей жизни. И потому я понимаю действительно вообще проблемы и дирекции, и наши, потому что, ну что же, действительно, не ставить ставку, мы сами можем попасть в эту же постановку и потом мучиться с этим режиссером, которого мы не знаем. Ну, это вот такое предварительное, в общем, три проблемы маленькие. В общем, я тут выступал, тоже так получилось, что так уж... Я что-то не точно сказал.
Нет, третьим назвал.
Вы две назвали проблемы, третью забыли.
А, сейчас я перейду. Да. Я тут сейчас так получилось, что мне пришлось выступать на конференции на районной. В общем, ну так, я просто передам основную, если можно, мысль так, потому что она очень совпадает с тем, что я сейчас хочу сказать. Дело все в том, что я-то как выступаю от имени, в общем-то, молодежи, хотя я считаю, что это часть, может быть, к разговору о малых сценах. В общем-то, здесь... Не может быть обратиться нам как-то к опыту масс-фильмовцев, которые, в общем, создали такое объединение «Дебют». Я понимаю, театру вообще государству, в общем, невыгодно, когда вот наш театр, предположим, так с постановкой Казанцева, ну, получилось, не получился спектакль, а деньги, причем большие деньги, ушли. Масс-фильм, видимо, тоже несколько раз на этом накололся. И, в общем-то, наверное, правильное было решение дать малометражки, а у нас это малые сцены с небольшими затратами для новых режиссеров. Но я понимаю, кто же будет этих режиссеров поставлять. Может быть, при ВТО организовать такую вот типа молодежного объединения «Дебют». То есть, ну хотя бы, я бы так предположим говорю, что это «Дебют» назовет, ну как, может быть, другое будет название, которое будет хотя бы иметь то количество пьес, этих 200-300, они говорят, есть эти 200-300 новых пьес, этих там 20-30 режиссеров, выпускаемых в таких перспективных вузах, где их можно посмотреть, куда-то пойти. Сейчас ведь действительно только личные контакты. Вот мы, Виталий Яковлевич, туда, значит, обращаемся к своим знакомым, что только подскажите, где чего. Но это же тоже не дело, понимаете? Ну, завтра я выйду из этого молодого возраста в другой молодой, пока он там еще подрастет, ему дадут роль или не дадут. Ну, вообще можно стабилизировать. Тогда можно найти какие-то... И мне кажется, в общем, малая сцена частично, в общем, может стать каким-то, как сказать, пересадочным, перевалочным пунктом между институтом и театром. То есть, если так можно это понять. Потому что институт есть институт. Пришел человек в театре группировки, компании режиссеров, актеров, действительно попасть в постановку невозможно. Это во-первых. И, в общем-то, действительно, может быть, в полтора-два года там раз ставить пьесу молодого режиссера, молодого драматурга с молодыми актерами на малой сцене. Это, чтобы не обидеть и старшее поколение, я понимаю, потому что они тоже хотят, кстати, играть на малых сценах, потому что вот «Пять углов» посмотрел, у нас, в общем, там занято не старшая Нина, но она молодое, среднее, так скажем, поколение, но все, кто посмотрел, сами чувствуют, захотели на них играть. Я понимаю эти проблемы актеров, все такое. Ну, короче говоря, я даже не знаю, я не готовился к выступлению, но мне кажется, что вот наша вот такая беседа должна все-таки проходить с пользой. С пользой, потому что пускай это зрители там радуются, или я там свою дома под одеялом свою роль думаю. Вот. Но это все наша кухня, понимаете? А в том, что нужно, понимаете, чтобы нам это не мешало, чтобы не есть какие-то проблемы, чтобы не мешало. Например, у нас в театре так вдруг неожиданно возникла проблема, когда даже не знали, что она возникла. С декорацией действительно некуда деть. То есть, ну, фантастика. Фрунзенский вал. Ну, некуда спрятать декорацию. Она стоит на фойе. Опять же, прекрасный выход, по-моему, с положения. Если найти художника и расположить все это в том же громадном фойе, который у нас есть, уже декорация может там стать. Я говорю, предположим. Но это тоже стало проблемой, вы знаете. Проблема вывести Сашку на гастроли была. Сейчас, слава богу, она решается, понимаете. Я говорю, вот такие вот проблемы, по-моему, в итоге. И прежде всего, конечно, с пьесами и с молодыми режиссерами. Ну, а молодежь театра уже, как говорится, набирает руководство театра. В смысле, актеров.
Я должен вот, сказать, что с молодыми пьесами... вернее, с молодыми драматургами, ВТО уже предприняло такую хорошую акцию. Здесь уже несколько раз прошли читки новых пьес молодых. Наверное, это в театрах, видимо, не очень хорошо об этом знают.
Митников к нам ходит.
Ну вот Митников, значит, уже знает. Но, видимо, надо более широко пропагандировать эту форму, которую ВТО придумала, ознакомление с новыми пьесами. Спасибо большое. Я бы хотел предоставить слово Марии Ивановне Туровской. Майя, вам. Микрофон сейчас дадим.
А, да,
включите
микрофон.
Вы знаете, у меня очень мало есть, честно говоря, что сказать, потому что я специально не готовилась, и вообще, так сказать, трудно выступать в такого рода дискуссиях, когда дискутируется проблема, нужна ли малая сцена, вот как это было в прошлый раз, на совете малых сцен, как ни странно, там, где, казалось бы, этой проблемы не должно быть, раз это совет уже существующих малых сцен. Вдруг возникла проблема, а нужна ли малая сцена? Это можно дискутировать. Тут есть о чем спорить, так сказать. В данном случае я, честно говоря, предмета спора для себя не вижу, потому что малая сцена уже есть, она существует, и, как говорится, надо с этим фактом считаться. Значит, наверное, вот все те проблемы, о которых говорил Проханов, они действительно очень важные, но, наверное, это вот и есть проблемы для совета малых сцен. В частности, например, дебют на Мосфильме организованный, он имеет, вот кажется, что он решает проблемы, между тем он зашел ровно в те же самые тупики, как вы, наверное, хорошо знаете, в которые зашла проблема малых сцен. То есть первоначально в первом своем выпуске он дал целый ряд очень хороших фильмов, потому что где-то там накопилась энергия какая-то невыброшенная, режиссеры, которые окончили режиссерские курсы, не в ГИК, а режиссерские курсы. То есть это были люди, которые пришли из разных профессий, которые были уже взрослыми людьми, они молоды как режиссеры, но они, как люди, они имеют какой-то жизненный опыт, что сказать и так далее. Так же, как сценаристы, которые окончили сценарные курсы. Вот у них, перед ними стоит жестокая проблема, где и как защищать диплом. Так же, как она стоит, между прочим, перед ГИКовцами, потому что проблема диплома, просто диплома как такового. Она в кинематографе очень сложна. Вот для этого был первоначально сделан дебют, и можно было действительно человеку там сделать сначала в малой форме что-то, а если в малой форме у него получается, тогда ему уже доверяют и большую форму, потому что в кинематографе затраты во много раз больше, чем в театре, и риск тоже во много раз больше. Значит, надо человека где-то проверить. И это очень хорошая, действительно, буферная форма, которая прекрасна еще тем, что она разнообразит самые формы кино. Мы уже привыкли к тому, что сеанс идет 5 часов, но мы еще не привыкли к тому, что можно сделать новеллу в 20 минут, в две части. Она может быть также такой же емкой по своему содержанию, как и фильм, который идет 5 часов. Ну, когда-то вот грузинское кино давало нам примеры таких новелл, где за 10 минут вам дают то же самое, что за 2 часа, потому что такая форма просто избрана. А сейчас, в общем, если бы начать, так сказать, разматывать это дело, то дебют имеет ровно те же самые проблемы, которые имеет любая малая сцена в театре. То есть он имеет те же проблемы авторства, где взять сценарий, он имеет те же проблемы режиссеров, откуда взять режиссеров, хотя их, казалось бы, навалом, но это надо же, чтобы режиссер сделал что-то хорошее, потому что сначала, когда это возникает, то это так же, как говорил Смелянский, возникает как экспериментальная форма, а потом оказывается, что такие-то фильмы уже сложились в альманахе, их показывают, они имеют большой зрительский успех, они приносят доход. И оказывается, в общем, что там можно делать вполне нормальные профессиональные фильмы. И вот эта идея эксперимента, она постепенно-постепенно испаряется и улетучивается, как в театре, так в равной мере и в кино, и назвать ли это дебют или как-то иначе, это эту проблему не решает. Эксперимент – это есть, как бы так сказать, проблема перманентного эксперимента. Знаете, как когда-то левые называли проблему перманентной революции, так и эксперимент. Это есть проблема перманентного эксперимента. Или он будет всегда самозарождаться. Нельзя создать такую конституированную форму, условно говоря, которая будет конституированной формой эксперимента, потому что эксперимент – это есть нечто неконституированное в том или ином виде. Поэтому думать, что, так сказать, малые сцены решат проблему студии, студии решат проблему эксперимента, это все есть в некотором роде, ну, идеализм, что ли, не знаю, как это назвать. Просто эксперимент будет пробивать себе дорогу, и это есть его задача. Пробьется ли он, в конце концов, в студию, то есть в театр, как это было с Любимовым, предположим, на нашей памяти, на наших глазах, или с «Современником», который тоже был экспериментом, или он выразится в том, что это будет малая сцена, как вот на наших глазах происходит, скажем, в театре Моссовета, где малая сцена действительно приобрела совершенно самостоятельное значение и стало в каком-то смысле для зрителей даже интереснее большой сцены. Это есть дело того, произойдет это или не произойдет. Понимаете, это нельзя спланировать заранее. Нельзя спланировать заранее эксперимент. Он эксперимент, потому что он не спланирован заранее. Вот, так что я думаю, что не решит это создание какого-то, как бы так сказать, дебютного театра. Есть при Союзе писателей, это я пытаюсь, так сказать, ответить вот на поставленные вопросы практически. Есть, например, мастерская драматургов. Ее ведут несколько ведущих драматургов, но там воспитывается масса молодых драматургов. Значит, это нечто вроде вот сценарных курсов. Куда девается их продукция? Вот я лично этого не знаю. Но, наверное, она есть. Наверное, существует эта продукция. Наверное, малым сценам надо каким-то образом найти контакт вот с этим экспериментальным, по мере сил экспериментальным объединением при Союзе писателей, где молодые драматурги пробуют писать пьесы ни для кого. А вот есть и потребитель, так сказать, для этих пьес. Так что, наверное, надо искать, понимаете, может быть, в уже существующих рамках и формах каждый раз способы для отдельно взятого эксперимента, а не пытаться создать нечто, что задумано как эксперимент, и очень быстро становится рутиной все равно, потому что, ну, не будут повторяться. Вот, это одна сторона дела. Теперь другая сторона дела. Почему существуют малые сцены, и почему мы здесь собираемся вот уже не в первый раз? Я лично хожу на малые сцены как зритель, как критик. Вот, к сожалению, не все видела, но то, что я видела, мне было очень интересно и часто было действительно интереснее, чем на больших сценах. И я вот как зрителей, как критик, я себя ругаю, что я еще того не видел, того не посмотрел, а еще, говорят, есть какой-то театр на юго-западе, который вообще не театр, но который, ну, не театр в смысле, опять-таки, вот таком конституционном, но говорят, что там замечательно играет, а я еще этого не видела, это уже признак старости. Значит, почему они существуют? Мне кажется, что малые формы, это малые сцены вызваны к жизни. Ну, Марианна Николаевна здесь сделала такой энциклопедический доклад, что я просто, так сказать, к этому мало что могу прибавить. Но вот то, что говорил Стеблов, мне кажется, чрезвычайно важно. Мне кажется, что малые сцены вызваны к жизни, что нельзя дискутировать самую проблему существования малых сцен в самых разных ее формах. Просто, ну, предельно разных, начиная от того, что люди собираются где-то просто в квартире, и кончая тем, что театр выделяет какую-то площадку, достаточно неудобную, где действительно негде хранить декорации, но от неудобства площадки как раз и рождается эксперимент. Потому что если площадка была бы удобной, то эксперимента было бы не нужно, а было бы ясно, как ставить. А вот когда совсем не ясно, вот тогда возникает что-то новое. Вот. Что это встречные движения. С одной стороны, скажем, вот для меня было потрясением, когда я увидела Дробышеву, я, извините, не видела Эдит Пиаф, но когда я увидела, после того, как я ее видела в кино, и для меня это была какая-то канувшая совершенно куда-то в небытие актриса, когда я ее увидела в спектакле, где, я бы сказала, не только предельная правдивость, но и предельная форма выразительности. Необыкновенно интересно по выразительной форме это. Я давно не видела на большой сцене, чтобы актриса так создала форму своей роли и так бы в то же время, так сказать, могла, позволила себе самовыражаться, как она это делает на малой сцене. То есть актерам нужна какая-то отдушина. Ясно, что актеры все не помещаются в тех конституированных спектаклях, которые идут на большой сцене. Дальше. Не все пьесы помещаются на этих больших сценах. Ну, например, условно говоря, пьесы Петрушевской, вот говорят, где брать репертуар? Вот пьесы Петрушевской как будто специально созданы для этих экспериментальных малых сцен. Вот я удивляюсь, почему до сих пор, понимаете, при дефиците репертуара они еще не идут в 10 местах в Москве. Не понимаю этого. Дальше. Драматурги, которые, так сказать, появляются как бы специально для этих малых сцен. Вот сидящий здесь, скажем, Коковкин, который делает пьесы, как будто, опять-таки, заранее предназначенные для этого. Эта форма рождает своих драматургов, и драматургия от этого делает, на мой взгляд, богаче. Но мне кажется, что все-таки главная причина, если можно так сказать, если можно это назвать причиной, и если для этого вообще нужна причина, главная причина заключается все-таки в зрителе. Причем, понимаете, она заключается в зрителе вот в каком смысле. Ну, вот я приведу такой пример. Когда-то я приехала в Берлин, это было уже давно. Это большой, мрачный, очень скучный по вечерам город, где все сидят у своих телевизоров, никто ни с кем вообще не общается. И меня позвали в театр «Фольксбюне», который, это огромное здание, опять-таки, похожий на саркофаг, который почти невозможно оживить, так сказать, путем. Там замечательные спектакли шли на их большой сцене, но здание настолько большое, настолько холодное, кругом него еще большой холодный город, что оживить его за счет вот того, что происходит на большой сцене, почти было бы невозможно. И меня позвали одновременно с тем, что шло на большой сцене. На большой сцене, повторяю, шел необыкновенный интересный спектакль «Маргарет из Экса», который трудно представить себе вообще, как его можно поставить, настолько он сложен. Но одновременно в здании, в этом же большом громадном здании, шли еще два спектакля. Значит, шел спектакль на втором этаже, и шел спектакль на четвертом этаже. Вот я пошла на спектакль на втором этаже. Его поставил молодой человек, фамилии которого я не знаю, возможно, он даже был в каком-то смысле дилетант, хотя он был режиссер из Бельгии. Это был замечательный, интересный спектакль. Я вот еще не видела Дидро у нас на сцене, но это был племянник Рамо, Дени Дидро. Самое неподходящее, что можно себе представить вообще для того, чтобы это поставить на сцене. Это был поразительно интересный спектакль, тогда это было новостью, поэтому он меня тогда поразил. Значит, вот вы входите в фойе большое, тут стоит такой маленький как бы пандус, и на нем стоят столики кафе. За каждым столиком три стульчика легеньких. На столиках лежат сегодняшние газеты. Есть официантки, самые настоящие официантки из настоящего буфета, где вы можете заказать чашечку кофе, бутылку вина даже сухого, водки не подавали, правда, и так далее. Это изображает французское кафе того времени примерно. А зрители садятся не согласно купленным билетам, потому что места не нумерованные, но они вынуждены садиться по трое за эти столики. Ну, иногда они представляли там четвертый стул, предположим, когда приходили какие-то знакомые. Значит, волею судеб за столиком оказывались три человека, из них иногда двое знакомых, один незнакомый, или трое незнакомых, или как-то еще. И в антрактах, значит, вместо того, чтобы ходить по фойе, им все подавали сюда же, на этот же столик. Значит, хотите, вы можете сидеть, закрывшись газетой, читать эту газету. Хотите, вы можете в одиночестве пить свое вино. А хотите, вы можете разговаривать с тем, кто сидит за столиком. Значит, когда я... Спектакль сам по себе был замечательный. Ну, я не говорю, что «Племянник Рамо» играли замечательно. Это сложное философское произведение с большим количеством, так сказать, серьезных мыслей в нем заключенных. Это было сделано просто замечательно, замечательная постановка. Но сами эти мысли, они пробуждают волей-неволей в людях какую-то, так сказать, игру ума. Но когда я спросила режиссера, почему он поставил этот спектакль, вот именно в такой форме, которая тогда была непривычна, он мне сказал, вы знаете, когда я сюда приехал и походил по улицам, я вдруг подумал, как страшно, что люди, здесь даже негде познакомиться. Ну, есть дискотеки, сейчас их там полно на каждом шагу, этих дискотек, для молодежи. Но люди постарше, ну что же, они пойдут вот в клуб там, если вам больше 50. А если вам больше 18, когда вы идете в дискотеку, еще тогда их не было в таком, и меньше 50, тогда куда деваться? И вот он говорит, я поставил такой спектакль, который идет как бы вразрез со всем этим, который дает людям возможность непосредственно общаться, сидя в театре не только с актерами, которые играют у вас на коленях, почти что, но и между собой. Вот такая у него была парадоксальная задача. Он говорит, поэтому я поставил за каждый столик три стула, а не четыре, потому что четыре стула садятся две пары, ему же очень легко, так сказать, замкнуться друг на друга и не общаться с окружающими. А вот когда стоит три стула, то кто-то обязательно оказывается третий лишний. И, так сказать, волею судеб, вот на этом спектакле люди вовлекаются в какие-то разговоры между собой. И действительно, спектакль кончался, допустим, я не знаю, в половине десятого, а ушла я из театра в половине двенадцатого, потому что все еще долго сидели в этом импровизированном кафе, пили кофе, пили вино, им подавали, потому что в немецких театрах вообще есть такая традиция кафе, так сказать, при театре. И после театра здесь оно было перенесено на второй этаж, и люди долго сидели в этом кафе и долго разговаривали между собой. Тем самым он как бы достиг желаемого результата. А на четвертом этаже шел совершенно другой спектакль. Первый акт его был, как вот он менялся, этот первый акт. То есть там игрались какие-то примерные ситуации из жизни молодежи. Это был уже чисто молодежный такой спектакль. Значит, из жизни молодежи, конфликтные, по большей части. Первый акт были вот эти ситуации, разыгрываемые актерами. Второй акт был диспут, который происходил здесь же непосредственно после спектакля. Это была попытка разбить лед, так сказать, отчуждений в этом действительно чрезвычайно отчужденном городе и оживить это гигантское здание, которое иначе просто умерло бы естественной смертью от своей величины и холода. И эти диспуты были поразительно интересны. Я потом сходила на один из таких диспутов, это было очень интересно. Простите, я отнимаю много времени, сейчас кончу. То есть, иначе говоря, значит, где-то в основе малых сцен лежит попытка иного отношения между актерами и зрителями. Вот я была на упоминавшемся здесь уже спектакле Дмитриевой «Впервые замужем», и меня там заинтересовала такая вещь, социологически заинтересовала. Наверное, то не права. Наверное, очень трудно, и вот я это ощущала просто кожей, как это трудно, когда зритель входит в это непривычное помещение, ему еще дают стакан чая. Он не знает, что делать. Значит, отпихнуть этот чай, или взять его, выпить его, или держать его как бутафорию, потому что он не привык к тому, чтобы ему в театре давали чай. Можно пить, Да, они очень удивляются, они не знают, брать ли сушку или сушку не брать, потому что, опять-таки, это входит в бутафорию спектакля, и он не имеет права эту сушку съесть. В общем, короче говоря, происходит какая-то, так сказать, ну, налаживание отношений, я бы сказала, довольно длительное между зрителем, который поймет или не поймет то, что ему предлагает театр в этой форме, который потом, где-то, какой-то момент, вы чувствуете, что у вас уже мурашки проходят. У меня, как у зрителя, они уже проходят. Все становится на свои места. И я вижу, как зритель вовлекается в этот непосредственный разговор о жизни. И дальше, что интересно к концу спектакля? Интересно, что в конце спектакля, опять-таки, актриса совершенно права, это я видел своими глазами, зритель не хочет уходить. Он не хочет уходить, он хочет сидеть дальше. Не потому, что ему расскажут еще что-то из жизни этой женщины, а потому что его вовлекли во что-то такое, что его тоже глубоко волнует. Вот он бы сел бы за этот стол еще ближе, и он бы сейчас бы обсудил свои собственные житейские проблемы. Он бы просто сейчас бы сказал, вот женщина бы любая, там, я не знаю, там, каждый третий сказал бы, а вот знаете, а у меня то же самое, вот у меня дочка такая-то и такая-то. То есть, понимаете, здесь театр где-то переходит в какую-то иную форму общения. Она не обязательно должна стать, как бы так сказать, службой знакомств, или диспутом, или чем-то еще. Но ему необходимы эти, он приходит, собственно, за этими новыми отношениями со сценой и даже между собой. Это расковывает, снимает скованность не только с актера, который вынужден на коленях у зрителя играть иначе. Я думаю, что это очень страшно, играть Толстого на коленях у зрителя. Понимаете, вот я сижу, а тут вот передо мной играет Толстого. Не там где-то, где он в бороде, как Карл Маркс, а вот тут вот. И надо быть толстым при этом. И я должна в это верить. Я думаю, что это невероятно трудно для актера. Но это трудно и для зрителя. Понимаете, зритель тоже переживает какой-то процесс приобщения. И это процесс очень важный, потому что, понимаете, я думаю, что театр бы при том развитии кино, телевидения, всего на свете, что есть, вот без этого витамина он бы как раз взял и умер. Вот это как раз то, зачем люди ходят в театр. Вот это то, что на телевидении, даже где актер вот так придвинут к вам, и можно видеть одни глаза, получить нельзя. Понимаете, на телевидении вы же не испытываете этого неудобства перед Тони Дмитриевой за то, что вы берете сушку. Там вы едите свою сушку за своим личным чайным столом. А здесь вы приходите за тем, чтобы вступить в эти совершенно необычные отношения с искусством, которое не отделено от вас в данном случае рампой, которое брошено вам как мяч, и вы обязаны на это как-то реагировать. Вот я думаю, что этим театр сейчас просто спасает свое существование, что сейчас не надо думать о том, разрешат ли новую студию или нет, и вставить в зависимости от этого малую сцену, а надо радоваться тому, что есть масса людей, которые хотят прийти в театр за этим. Трудность заключается в том, что эти люди, вот молодежь в частности, вот я вижу много студентов, очень, поскольку у меня сын учится в университете, они, скажем, не знают, где достать билеты. Они спрашивают, а на эти спектакли билеты тоже продаются в кассе? Ну, понимаете, поскольку по своей профессии я хожу в театр без этого и могу там 3-4 студентам еще достать, то я им говорю, вот это делается так-то. Но я не знаю, как это делается для нормальной публики. Ну хорошо, а тех, которые, с которыми вы не знакомы, Тонечка? Ну, а тех, с которыми вы не знакомы, а которые не имеют знакомств среди актеров. Вот как им проникать на эти спектакли? Вот это вот очень важный вопрос. Понимаете, в Берлине, где в театр вообще ходит мало, и это, как бы так сказать, ну, некоторые для человека преодоление своей инерции, те люди, которые приходят в театр, они почти всегда получают на это билет. Там нет проблемы, как попасть в эти театры. А тут вот я думаю, что, так сказать, ну, условно говоря, не знаю, пропаганда, распространение каких-то билетов. Вот это и есть проблема проблем. Это и есть проблема проблем. Потому что есть масса людей, которые бы именно и пришли. Вот мне масса знакомых меня спрашивают, а как вот мы слышали, что есть такие спектакли в театре Моссовета, а как попасть на Сашку? А я говорю, а я не знаю, как попадают в театр. Понимаете, я с этой проблемой сталкиваюсь меньше, чем остальные. Но чем больше будет этих малых сцен, тем они будут ближе к зрителю, тем больше, чем больше зрителям будет дана возможность видеть актера вот так вот, чем более разные пьесы он будет там видеть. Понимаете, есть какие-то зарубежные пьесы, которые не идут вот опять к проблеме репертуара, которые не проникают на большие сцены, и, может быть, даже это и не нужно, а, может быть, лучше вот так познакомиться с пьесами, потому что на Западе масса есть пьес, рассчитанных на такие театры. Может быть, возможно, действительно, и спектакли диспуты, понимаете, мы все боимся этих форм, все говорим, негритенок не обезьяна, как когда-то Юзовский написал. Но оказывается, что негритенок хочет быть обезьяной, он хочет вступать в эти контакты и с театром, и между собой. И вот я думаю, что ответить именно на эти потребности, вот это есть, как бы сказать, ну, модус вивенди этой малой сцены. Вот это и есть то, ради чего она существует. Не только ради того, чтобы вернуться к системе Станиславского, но и ради того, чтобы вернуться вообще к театру. Просто к театру, ну просто как вот гестрионы развертывали свой коврик, и люди могли на площади собраться и смотреть, как он работает. Понимаете, а это телевидение это не заменяет. Телевидение это не заменяет, и кино это не заменяет. Но им надо дать возможность собраться вокруг этого коврика. Так что вот, кроме того, куда ставить декорации, где взять пьесу, это есть еще вопрос, а как, собственно, попадать, приходить на эти спектакли, где их видеть, и где взять этого зрителя, который этого хочет? Как воссоединиться в данном случае театру и зрителю, если зритель не знаком с актерами? Спасибо.
Знаете, тут уже, по-моему, все сказано. Я хотел бы только вот рассказать о том, как я столкнулся с малыми сценами. Несколько лет тому назад я перевел такую пьесу Теннесси Уильямса, которая называется «Крик» или «Игра для двоих». Ее начали репетировать, она на двух человек, это два актера. Она написана специально для малых сцен. Ее начали репетировать Володя Высоцкий и Алла Демидова. Сначала была идея, что будет ставить сам Теннесси Уильямс, поскольку Высоцкий в этот момент ехал в Соединенные Штаты, и мне говорил, что вот я договорюсь с ним. Он приедет и поставит за две недели. И действительно, он получил все координаты, Уильямс улетел в Америку, и мы с Аллой Сергеевной ждали его возвращения. Он прилетел, первый день позвонил мне и сказал, вы знаете, Виталий, вы оказались правы, дозвониться до него было нереально. Идея-то отпала. Потом были идеи всех мировых режиссеров. Питер Брук, Анджи Вайда. Как-то на наших отечественных они как-то тогда не очень были ориентированы. Кончилось все это тем, что они начали репетировать вдвоем. Без режиссера. Поскольку в авторской ремарке было написано, что надо репетировать на пустой сцене, где много разных декорационных предметов от вчерашнего спектакля, то решили репетировать на этой сцене. Я приезжал, ничего не выходило. И не потому, что Володя Высоцкий, он как раз очень интересный репетировал, у него были замечательные мысли, что-то все не получалось. Поскольку однажды Юрию Петровичу нужна была сцена, в тот момент, когда была назначена репетиция, они ушли в маленькую комнатку в полуподвальчике, где свалены декорации. И он сказал, вам нужны сваленные декорации? Ну так, пожалуйста, вот идите, там внизу есть сваленные декорации. Там и репетиция, сказал, он раздраженно, потому что ему очень надоело эта длящаяся история. И вот первый раз, когда все у них вышло, это вышло вот в этом подвальчике, где была очень маленькая площадка, где было очень мало народу. То есть маленькое пространство, и вдруг то, во имя чего была написана пьеса, а я был единственный зритель, сработало очень точно, потому что вдруг я почувствовал, что я не человек, причастный к этому мероприятию, а человек, которому очень интересно наблюдать, как на моих глазах рождается взаимоотношение этих двух людей. И во втором акте, очень сложно написанном, там размыта граница между выдумкой и реальностью, с такими элементами абсурдистского театра, который Уильямс один раз вот применил в своей пьесе. И вдруг все тоже вышло, все получалось. И это очень большая была беда, помимо общего несчастья, которое очень для всех, судя по тому, как все переживают смерть и уход Высоцкого, это очень печально, что эта работа была так и не реализована. Второй раз я столкнулся с этим самым неожиданным местом тоже. Пока театр Ленинского комсомола и Толя Васильев, и Марк Анатольевич Захаров, и Юрий Аркадьевич, присутствующий здесь, Махаев, обсуждали, как пробить пьесу «Эквус» Питера Шефера. Я поехал, ну это очень далеко, это за Коломенским метро, в маленький подвальчик, и в этом подвальчике пионеры, ученики 8 и 9 класса школ, и молодой режиссер, учащийся заочно ГИТИСа, поставили «Эквус». Стояли три деревянные скамейки. Сначала вы входили в импровизированный буфет, где можно было выпить чай с теми же сушками. Сушки уже становятся таким стандартным клише малых сцен, как бы акт сближения. Вот, дешево, удобно и всегда можно найти, почти всегда. Вот, и в итоге возникла такая ситуация, когда люди, а приглашены были в тот день институт научно-исследовательский, по-моему, физики или химики, это уже не столь важно. Они были так счастливы, что все не похоже. Доски, сушки, далеко. Не проехать, не пройти. До метро очень далеко. Все непривычно. И дети самозабвенно, неумело, играющие архисложную пьесу Питера Шефера. Я никогда не забуду это обсуждение. Оно кончилось 23-го ночи. Я тут спрашивал, а как же дети? Как они будут добираться? Они говорят, а родители ждут их. Все были довольны. Я думаю, что вот в этих двух примерах, которые я наблюдал сам, я почувствовал удивительные перемены во времени, прежде всего, которые мы порой не замечаем. Вот так как во второй половине 70-х годов все кинулись за город. Ученые это назвали экологической проблематикой. На самом деле все захотели жить далеко от города. Точно так же, как сегодня, все, кто возможно, не хотят жить и работать 8 часов от звонка до звонка, как бы желая размыть эти границы. И когда вот я сужу по некоторым экспериментам научно-исследовательских институтов, когда, скажем, говорят, ну вы можете не приходить, вы делаете эту работу дома. И гуманитарии очень много работают дома. Свободное время от этого не увеличивается, оно только уменьшается, кстати сказать. Но ощущение и отношение к труду становится другим, потому что нет этого регламента. Это поразительное ощущение, когда сегодня все хотят отойти от норм и правил, которые очень давят на психику. Когда вот в прошлый раз мы собирались, здесь и Толя Смирянский, и Рима Кречетова, совершенно в пятнах, все, я сейчас не помню, с кем дискутировали, просто возникла проблема о том, нужны малые сцены или не нужны малые сцены. С Рудницким. И Толя Смелянский очень точно говорил, и Рима Кречетова его совершенно справедливо кулуарно поддержала, потому что, конечно, неверна идея о том, что малые сцены заменяют количество театров. Дело не в этом. Я думаю, что самая точность малых сцен заключается в том, что возникает близость, которая усиливает связь актеров и публики. Это не только социологический феномен. Это есть еще с сегодняшнего дня непохожесть на ту стандартизацию какой-то размеренно одномерного скучного существования, когда все заранее регламентировано, от чего люди очень хотят уйти. Вот мне очень жалко, что ушел Саша Вилькин, который очень часто выступает, и всегда его выступления вызывают желание с ним спорить. В отличие, к сожалению, от спектаклей, которые он ставит, которые у меня не вызывают желания с ним спорить. Они бесспорно таковы, какие они есть. Я говорю о последних его работах. Вот он говорил о том, что потерян контакт со зрителем. Или нет той нравственной идеи. Я очень боюсь, когда люди вообще выходят на какие-то большие обобщения. Во-первых, это не совсем верно, что потерян контакт со зрителем. Достаточно подойти к зданию театра Московского художественного, когда идет спектакль «Так победим». Достаточно подойти к театру Ленинского комсомола, когда идет «Юнона и Авось». Достаточно подойти к спектаклю театра Маяковского, когда идет «Кошка на раскаленной крыше», вне зависимости от того, нравится Марьяне Строева Татьяна Васильевна Доронина или не нравится. Вопрос сугубо субъективный. Но тем не менее, факт остается фактом, что говорить о том, что есть или нет контакт со зрителем, так утверждать я бы не рискнул. Точно так же я бы не рискнул, что нет той нравственной идеи. Я думаю, что вот сидящий здесь Йона Унгуряна именно был одержим нравственной идеей, когда он ставил пьесу 60-х годов Болта «Человек на все времена». И вопрос о том, вышел спектакль или не вышел, это вопрос уже другой. Но то, что он был одержим нравственной идеей, несомненно. Я думаю, что здесь есть другая ситуация. Ситуация с тем, мы живем в удивительную эпоху поляризации мнений. Поразительную эпоху поляризации стилей жизни. Мы живем сегодня в те времена, когда каждый человек старается жить отдельной индивидуальной жизнью. Когда гигантское количество маленьких, мелких, размытых субкультур, которые не всегда соприкасаются одно с другим. И вот на этом фоне, мне кажется, возникает реальная одна проблема, о которой мне хотелось бы сегодня поговорить. Ну, все мы любим Толю Васильева. Толя Васильев очень талантливый человек и замечательно поставил действительно и Васю Железнову, и первый вариант, и как называется, это «Взрослая дочь молодого человека». Но Толя Васильев уже 3 года не поставил ни одного спектакля. И это для меня очень трудная проблема, потому что, конечно, художник должен работать вечно. Но, между прочим, Станиславский, который долго репетировал «Село Степанчиков», был, к сожалению, снят Немировичем для того, чтобы спектакль вышел и был назначен Масолитинов, и спектакль пошел. Может быть, это было гениальное создание Станиславского. И таких примеров можно привести очень много. Но есть целый пласт режиссеров, которые не имеют столь громкого и шумного имени. Я в силу своей занятости, просто для того, чтобы общаться с другим поколением, поскольку уже мы как-то уже перешли в другой возрастной ценз, и многих не знаешь, я вот преподаю на высших театральных и высших сценарных курсах. Только для того, чтобы общаться с совершенно иным срезом людей. Вот я сейчас читаю пьесы, человек, которого никто не знает, Саша Козловский, на высших театральных курсах. Талантливые пьесы, их никто не знает. Он никому их никогда не предлагал, хотя он их читает невероятно интересно. Люди, которые приехали с периферии, режиссеры, их никто не знает, у них нету имени, какое есть у Толи Васильева, и даже у любящего выступать Саши Вилькина с его единственным настоящим спектаклем, на мой взгляд, бесспорно спорная и бесспорно талантливая человека на сцене театра Маяковского. Вот, тем не менее, этих людей вообще никто не знает. Они есть. А в каждом театре возникает проблема, где найти, как взять, откуда взять режиссеров, как вообще их раздобыть. Они существуют. Вот если говорить о театре Моссовета, которым мы сегодня как бы является в эпицентре дня. Вы знаете, я думаю, что идея о том, что на малой сцене надо обязательно играть маленькие пьесы, рассчитанные на 2-3 человек, идея неверная. Мне кажется, что совершенно не обязательно ставить драматургию, которая специально написана для малых сцен, хотя в Европе и в Америке, особенно в Соединенных Штатах, где 220 сегодня маленьких театров, специально пишутся пьесы на малые сцены. Пример тому, ну вот скажем, в Московском художественном театре поставил действительно Роман Виктюк «Татуированную розу», пьеса, которая впервые вообще в своей истории идет на малой сцене. Вообще впервые, она никогда на малой сцене не шла. Она всегда шла только на больших сценах. Там просто очень много действующих лиц. А тем не менее, спектакль у него получился и вышел. Несмотря на то, что у меня есть и свет, и все компоненты режиссуры, и замечательная работа художника Бархина, а есть удивительное использование малой сцены, и главное, есть атмосфера. Потому что смысл малой сцены – это прежде всего атмосфера, которая вбирает в себя людей и непохожесть. И когда вы входите в зал, и вам говорят, мужчины направо, женщины налево, причем женщин сюда приходит гораздо больше, чем мужчины, в итоге, в общем, как-то размываются эти два подразделения. И то, что Мирошниченко встречается со своим партнером, играющим Эльвара, зрителей, все так неожиданно, что когда кончился театральный зритель, и пошел так называемый зритель, который сумел достать билет, то я почувствовал удивительное свойство праздника, радости, приобщения к тому, чего нигде нет, что ни на что не похоже. Люди хотят непохожести, хотя пьеса на малую сцену не приспособлена. Я категорически не согласен с Тошей Дмитриевой, который, ну это дело вкуса, это вопрос субъективный, который не понравился поляризация мнений. Естественно, «Уроки музыки» – один из выдающихся спектаклей последних лет. Кстати, газет, построенный по принципу удивительного вбирания в себя той публики, которая сидит рядом. Возможность как бы присутствовать, при том, что рождается рядом. И, конечно, когда здесь говорилось о дилетантизме, то говорилось не в прямом адекватности этого слова, а в более возвышенном смысле экспериментальном этого выражения. Вот из трех спектаклей, я видел все три спектакля на сцене театра Моссовета, я все время старался понять, в чем их секрет. Конечно, секрет спектакля, который я видел несколько раз, замечательного спектакля «Пять углов», он заключается в очень многих компонентах. Конечно, великолепная Нина Дрожж, бесспорно. Замечательно играет Стеблов, Проханов, присутствующие здесь, которые сейчас ушли. Пьеса не очень совершенна. Да, более того, второй акт как-то не очень имеет конец. И недостатков в пьесе немало. Но в пьесе есть одно достоинство. Пьеса очень точно попадает на феномен социально-психологического состояния людей, на феномен общественного сознания сегодняшнего дня. Дело в том, что сегодня та внешняя нарочитая как бы отдаленность от общественной проблематики и как-то удивительное фокусирование на том, что происходит внутри человека, особенно если это происходит на сломах неудачных личных судеб, а, как известно, во все века и времена личные судьбы вообще всегда бывали малоудачны, то по существу мы присутствуем, как бы наблюдаем чужую, близкую, понятную, очень точную, подмеченную всеми создателями спектакля жизнь. И поэтому рождается то искусство, им которого существует театр. В спектакле «ЕБЖ» была уникальная работа Наташи Тиняковой. Это был ее дебют, и дебют был поразительный. Это было то актерское прозрение, которое происходило на наших глазах. Мне было жалко, что я уже в теме с вариациями, правда, хорошо, не увидел Тинякову на той высоте, на которой я увидел ее в спектакле «ЕБЖ». И это была удивительная способность актрисы им жить той внутренней жизнью, которую я мог наблюдать с близкого расстояния. И, конечно, замечательный Сашка. Здесь все время говорили о том, что, дескать, тут малая сцена в театре Моссовета работает гораздо лучше, чем большая сцена. Я очень боюсь обобщений. Просто законы большой сцены другие. Законы малой сцены, которые сосредотачивают прежде всего на тончайших нюансах человеческой психики и души, сближают то, о чем замечательно говорил Майосина, здесь Туровская, они и рождают вот тот феномен, который заставляет людей лететь повсюду, когда возникают спектакли. Я сейчас насмотрелся, очень много спектаклей людей никому не известно. Я приехал, последнее, о чем я хочу закончить, чтобы не задерживать внимание долго, я приехал в город Симферополь. Ну, Симферополь, мне говорят, совсем не театральный город. На большой сцене, там в одном театре три зала. Большая сцена, малая сцена и сцена, которая никак не называется. Она называется филер. Большая сцена внизу, малая сцена наверху, а то, что никак не называется, это сберкасса. Бывшая сберкасса, переделанная, очень крохотная, маленькая, где помещается 30 человек. Там идет спектакль «Кто боится Вирджинии Вульф» Эдварда Ульпи. Я пришел на большую сцену. В зале было ползала, и директор извиняющийся говорил: «Вы знаете, это не театральный город. К сожалению, у нас не театральный город». На «Кто боится Вирджинии Вульф» они играют почти каждый вечер. Билетов достать нельзя никаких, никогда. Там идет запись. 30 мест. Вы сидите. Очень интересно построена способность. Здесь сидят люди. Два ряда здесь, а вот там наверху, около осветителя, стоят 5 стульев. И специально придумали рейку, такое у меня было чувство, что она может упасть, где еще поставили 5 стульев. Вот представьте себе эту комнату, где бы люди сидели вот тут наверху. А чтобы подняться на эти места, сделаны такие самодельные ступенечки. Все как не бывает в жизни. Все не похоже. Все совсем не совпадает с тем, что испытывают люди, когда они уйдут из театра, выйдут на улицу и будут стоять в очереди для того, чтобы попасть на троллейбус и начать ту обычную каждодневную жизнь, в которой все мы живем. Вот я думаю, что этот элемент необычности, элемент контактности, который в одном случае проявляется так, как действительно в замечательном спектакле Тоши Дмитриевой, когда она дала мне стакан, я сам только почувствовал, что начался спектакль, не начался спектакль, в том, как из большой пьесы примерил к малой сцене Роман Биктюк, в том, как работает Моссовет, учуяв и почувствовав, может быть, более профессионально, чем другие сцены, как сегодня и зрители, и актеры, как они нуждаются в контактности. И когда суперзвезда, как ее назвали, Ира Мирошниченко, которая действительно любит сниматься, любит рекламу, любит журналы, любит давать интервью и не очень любит играть в спектакли, потому что у нее кино, телевидение, радио, миллион дел, готова играть татуированную розу каждый день. У нее не болит больше спина, у нее не болит горло, у нее ничего не болит, потому что она выходит, она чувствует зрителя, и еще она чувствует драматурга, что не столь маловажно, когда выступаешь на большой или на малой сцене.
Спасибо, Евгений Леонидович. Евгений Леонидович. Мы работаем уже договоренно с небольшим, будем подводить черту, да? Но я бы хотел все-таки еще, кроме Евгения Леонидовича, выслушать Льва Федорчева.
Нет.
Директора, и я бы сказал, родителя малой сцены. Так, а если нет, то, может быть, тогда обсудим вопрос перерыва или продолжения. Есть еще кто-нибудь? Поднимите, пожалуйста, руки. Унгуря.
Я не запланировал, я сам не знаю, кто выступит. Я думаю, я вообще буду выступать, и все. Я перестаю слушать, что говорят, ну и так, я свободен.
Хорошо. Евгений Ильич, пожалуйста.
Ну да, действительно, в общем, все уже устали и...
Ну просто так, регламент.
Поэтому, да, постараюсь репликой просто отделаться, скорее, нежели выступлением. Ну, значит, наша встреча – проблема малой сцены. Ну, как я все-таки так пытался понять, две стороны этой проблемы существуют – это эстетическая и организационная. Так сказать, в результате всех разговоров. И меня лично, так сказать, довольно-таки это волнует, то, что она существует, эстетическая проблема малой сцены. Мне кажется, эта проблема выдуманная. Когда произносятся, так сказать, слова о том, что вот такие-то параметры, они все, так сказать, в общем, малоубедительны становятся. Потому что, ну, количество людей, ну, никак не определяет малую сцену, как мы выяснили, в общем, здесь в разговоре. Потому что есть сцены на 30 человек, на 10 человек, на 150 человек, на 250, на 300. А в прошлый раз говорил о том, что даже в Ленинградский молодежный театр это огромная малая сцена, где, так сказать, ну, огромный, там, по-моему, человек 600 у них вмещается.
Да.
Да, и это вроде бы малая сцена. Значит, количество людей не определяет малую сцену. Я количество тоже отношу к эстетической, в общем-то, стороне дела, потому что все-таки это, ну,
речь способ... Идет о зрителе.
Да, а?
Речь, потому что идет о зрителе.
Не, ну да, и потом способ, так сказать, и манера игры, все-таки количество, так сказать, ну и так далее. Теперь, когда идет разговор о том, что нарушение коробки сцены, что малая сцена – это нарушение коробки сцены. Ну, сколько раз мы, и Георгий Александрович, в общем, очень так точно ответил тогда о том, что нарушалась коробка сцены очень много раз, и, в общем, это было достаточно успешно, и у Охлопкова даже, еще аж в той жизни, и в «Современнике», когда делал спектакль «Восхождение на Фудзияму», и, да и такое количество раз, просто вы, так сказать, вспомните, это очень часто бывало. Значит, нарушение, так сказать, разрушение коробки сцены тоже не является параметром каким-то малой сцены. Изменение взаимоотношения со зрителем, которое Туровская говорила, она очень интересно говорила, конечно, так сказать, примеры приводила потрясающие. Но опять же, сколько мы знаем спектаклей, в последнее время их даже меньше стало, а вот какой-то период, когда такое увлечение, ну, публицистическими спектаклями было. Сколько мы знаем спектаклей, когда, которые так и назывались, спектакли-диспуты. То есть актеры, планировались места свободные в зрительном зале, актеры садились, они общались из зрительного зала, они вовлекали даже соседей, им было немножко неудобно от этого, так сказать, не знали, как себя вести. Я сам участвовал в спектакле «Молодая гвардия» в Актанском театре, где, так сказать, мы бегали по залу. Это уж 27 или 6 лет тому назад было. То есть, значит, это тоже как будто бы, так сказать, не является законом малой сцены. И, как мне кажется, опять же, может быть, это все, так сказать, спорно, неубедительно, но мне кажется, что нету закона, эстетического закона малой сцены. Я убежден, что каждая сцена и каждый спектакль требует своих эстетических законов. И когда, просто примеры, когда, скажем, спектакль с проезда художественного театра переносился на новую сцену, на большую, он становился совершенно другим. Там хорошим, плохим, я сейчас, там мало было, так сказать, в тот период хороших, но, во всяком случае, они становились другими, абсолютно. Вот уже, пожалуйста, ну что же, нельзя же назвать сцену проезда художественного театра малой сценой, никак нельзя назвать. Это, ну что ж, огромная сцена, там 1200, по-моему, человек. И тем не менее, по сравнению с новым помещением, это тоже становилось, в общем, малой сценой. И, да я не знаю, мало ли, не мало, во всяком случае, другой. Возникали совершенно другие законы, так сказать, эстетические, выразительности, ну, все, все, так сказать, по всем параметрам, и актерская игра, и так далее, и так далее. Ну вот, переходя конкретно, все-таки, так сказать, касаясь тех спектаклей, которые мы вроде, о которых мы говорим сейчас, о спектакле «Театр Моссовета», мне очень понравились спектакли эти. Я, правда, два видал, «Толстой» и «Сашка». Очень понравились эти спектакли. Вообще, мне редко нравятся спектакли, как всякому режиссеру. А вот эти спектакли искренне и очень понравились. И понравились они мне, потому что для меня совершенно не существовало вопрос театральных открытий в этих спектаклях. Вот говорили, что вот все дело в том, что «Сашка» – это театральное открытие. Мне Сашка больше даже понравился. Прежде всего, потому что это не было театральным открытием. Мне было чрезвычайно радостно смотреть этот спектакль, потому что, так сказать, со мной шел разговор художника, художников. Для них этот разговор был необходим. Они, как вот очень интересно говорил Черняховский в прошлый раз, ну что, отчего он, что он задумал малую сцену? Ну так ему не дали на большую, он играл, он делал на малую. Наверное, с малой выгнали бы, ну что, на улице бы делали, может быть, в ресторане, а может, придет время, вот у него там где-то на стадионе, наоборот, делать этот спектакль. А может быть, можно и на стадионе сыграть этот же спектакль, и выразить это же. Ну, нету других средств-то ведь. А, вот. И тут, мне кажется, так сказать, вот возникает уже другая сторона вопроса, это организационная сторона вопроса. А, в прошлый раз вот Рудницкий назвал малые сцены запланированные тупики. Ну, мне кажется, что это неверно. Во-первых, это не запланированные. В этом, так сказать, самое главное счастье, так сказать, малых сцен, существование этих малых сцен. Это именно незапланированные, и прежде всего в этом их сила. И от того, что они незапланированные, они и не тупики. Не тупики, потому что они, ну зачем, так сказать, сравнивать там, будет ли театр, что уходит пар сюда, в эту сторону или не уходит. Ну, когда много пара, все равно он, так сказать, найдет и там себе место. И будет взрывать, и будет находить щели, и так далее, и так далее. Это не тупики, потому что рождаются спектакли, зрители их видят, они становятся, так сказать, властителями дум, настроений. И вот спектакли ваши это доказывают совершенно, так сказать, ясно. Конечно, удивительный спектакль по Толстому, я тут с Вилькиным согласен. Он мне нравится гораздо больше многих спектаклей, я не хочу, так сказать, конкретно сравнивать, но прежде всего именно потому глубокой интеллигентности, по какому-то очень умному, тонкому. То есть это такой дефицит сейчас культуры интеллигентности в наше время. Такой дефицит, ну, просто уходящий нашей культуры, нашей литературы. И вот это сохранение крупиц, любовное сохранение, вдумчивое, сегодняшнее сохранение, это замечательно. Ну, я согласен, что Тинькова, конечно, это просто, так сказать, яркое явление было в том сезоне. Ну, и Каковкин тоже, так сказать, мне кажется, это очень интересная актерская работа. Сашка, вот я опять возвращаюсь. Ну, они там, так сказать, бегают вот по этим карнизом. Ну а где им еще-то бегать-то? Им нету. Вот, так сказать, ну, наверное, была бы у Черняховского сцена, но он крутил бы круг или поднимал бы что-то, так сказать, там подъемы, и все это. Были другие средства выражения. Важно не это, важно то, что для него, и он смел увлечь актеров, для него сегодняшнее слово, сегодняшнее трепетное слово о войне, сегодняшней молодежи, о жизни, о гуманизме. Они взяли прекрасную повесть, мне кажется. А как эту повесть иначе? Вот сказать, он абсолютно убеждает, и нету никакого нового слова. И я не думаю, то есть оно есть, наверное, новое, потому что всякое подлинное произведение искусства, наверное, новое слово. Так же, как всякий человек, он всегда нов. И солнце каждый день встает, уж пошлее не придумаешь явление, а все равно каждый день он новый, все. И новый он не средствами, не формами, а прежде всего, вот сегодняшним рождением, вызванным необходимостью. Вот, мне кажется, так сказать, в чем. Вот у меня один покойный товарищ, он говорил, у меня только одна просьба к руководству, не улучшайте мне жизнь. Вот он, так сказать, ну, правда, все равно кончилось плохо, но мне кажется, тут есть какая-то, так сказать, доля истины, потому что вот прекрасно то, что малые сцены пока им не улучшают жизнь. Вот пока им еще не улучшают жизнь, из-за этого, так сказать, возникает упорство, возникает потребность. Вот я очень боюсь, когда, так сказать, вот мы соберемся, все это будем помогать, потом. И вот это улучшение жизни малых сцен может, так сказать, привести, так сказать, по-моему, к их рождению и превращению, так сказать, в обыкновенные, в общем-то, театральные явления. Вот я сейчас Туровскую слушаю, она говорит, какой важный, значит, вопрос, допустим, своего зрителя, билетов, извините, ну, два слова еще, вот это. Ну, так получилось, что я тоже немножко занимался этими малыми сценами, у меня спектакли, два спектакля идут в таком очень странном месте, это театр киноактера, и поэтому я столкнулся с вопросами, так сказать, зрителя. И проблема не в том, что с билет не продаются, билеты все проданы. А Проблема в том, что они продаются совершенно диким образом. То есть, ну что такое 100 билетов, или там 150, или 40, тем более, билетов для кассирш, которые продают стадионы, которые продают... Это вообще не, это для них все не проблема. Для них это, они берут эти билеты, там 100 билетов в нагрузку, где-то около метро Ждановской, она получает это, кидает это, то-то под машину времени ансамбль, и все. И билеты проданы, аншлаг. Звонят в театр, спрашивают, как достать. Ну, невозможно достать, нету возможности так сказать, достать билеты. А в зале или пустые места бывают, потому что, так сказать, человек, который покупает на машину времени и под это ему всовывают, допустим, билеты Марины Цветаевой, то ну, ему вот этот самый, вряд ли он пойдет-то. Или же, так сказать, еще бывают более страшные вещи, когда всовывают, ну, бюро путешествий, приезжают, и вообще приходят люди с авоськами и недоумевают, что вообще с ними делают. Я думаю, что вот я, так сказать, вот так я задумался, а в этом смысле помогать надо, не надо и в этом смысле помогать. И в этом смысле, в конце концов, должно все произрасти само. Понимаете, там, где оно обречено, так сказать, умереть, оно должно умереть. И чем это, так сказать, сложнее, как вот Ефремов пел в этом Вайболите, говорит, это очень хорошо, что нам очень плохо. Понимаете? И мне кажется, только вот сила и, так сказать, что... Нет, у него есть куплет. Это ой, сначала он говорит, сначала, что пока нам плохо, а потом он говорит, а это очень хорошо, что нам очень плохо. У него второй куплет, да. Вот. Ну, постепенно становится лучше, да. Вот. Поэтому мне кажется, что, конечно, нужно обсуждать спектакли малой сцены, но обсуждать их на равных, осуждать так же, как любой спектакль, и как любое художественное произведение, обсуждать, думать, ни в коем случае не рождать эталоны. Вот есть, ну, действительно, мы все, так сказать, с огромным уважением, и так, вот я даже сейчас приехал из, от ВТО ездил, в Брянске говорил, вот надо смотреть театр Васильева, там, спектакль. Но ведь это же уже действительно превращается в штамп. Понимаете, если мы начнем вот такие те эталоны, ведь бублики даже превращаются в штамп, в форму общения, в форму, так сказать, контактов. Ни в коем случае, мне кажется, не воровать. Потому что критика у нас очень сильная. У нас критика в каком-то смысле даже сильнее театра, мне кажется. Потому что мы, в конце концов, можем сделать, не сделать, очень трудно, не даются нам, эту пьесу не разрешают, это, то-то. Зритель, критик скажет тоже нам, вот как не там, в газетах, там, поди выступи с тем, как... Но вы хоть имеете возможность вот здесь, умно очень, очень умно, очень глубоко, очень впрямую, так сказать, какие-то вести разговоры. Ну, наш разговор – это спектакль. Ну, а мы не имеем возможности. Мы, что получилось, то получилось. Понимаете, и вот наша сильная, умная, проницательная и критика, она, так сказать, может подвести сейчас базы, очень, так сказать, серьезные, убедительные базы. Нет, а может быть, осторожно надо. Я к этой, так сказать, к этому скорее, ну, в качестве размышления, понимаете? Осторожно с базами общего порядка, мне кажется. Понимаете, с базами общими, с какими-то абсолютными критериями.
Призывали, да. Чтобы было плохо, мы можем это сделать.
Ну, что ж делать, вы знаете... Умрем в борьбе. Может быть и так. Я, так сказать, ну не понимаете буквально моего выражения. Вот, я просто говорю о том, что дай бог этим малым сценам существовать и существовать прежде всего, вот, сказать, как живой импульс, незапланированный, широкий, в самых разных формах и так далее, и так далее.
Спасибо. Лев Федорович Лосев, директор театра имени Моцарта.
Все вопросы. Говорили товарищи много и умно, и добавить мало что можно, ибо споры не возникло, и дискуссии как такой, мне кажется, тоже нету. Все за, все поддерживают и говорят добрые слова, что, естественно, слышать приятно. Вот какие соображения приходят в голову вот нам, людям, которые как-то это, с этим делом непосредственно имеют, к этому делу непосредственно отношение. Ну, прежде всего, когда говорят о том, почему родились эти малые сцены так, в таком большом количестве, так темпераментно они возникали, очевидно, существует много причин. Когда критики сейчас пытаются осмыслить это, пока у них это не получается. Я вот читал летом очень неудачную статью Анатолия Смелянского о малых сценах и был настолько поражен, поскольку он человек очень талантливый и высококвалифицированный критик, он говорил там вещи совершенно, мне кажется, неудобоваримые, неприемлемые. В частности, что малые сцены существуют еще и для того, чтобы администрации театра, считай директора, директора, могли бы их засчитывать спектакли на малые сцены вместо выездных спектаклей, которые театр обязан делать. Но это мог сказать человек, который совершенно не знает театр изнутри. Прежде всего, малые сцены создаются только из соображений творческих. Только из этих соображений, ибо сами по себе они не рентабельны, и театры все докладывают определенные деньги для того, чтобы они существовали. Сейчас театр Моссовета тоже вынужден 50 тысяч в год туда вкладывать, чтобы это существовала эта малая сцена. Выездные же спектакли, да будет известно Смелянскому, существует для того, исключительно для того, чтобы пополнить кассу необходимой суммы денег, и чтобы, поскольку хозрасчетная организация театра, мы обязаны платить своим товарищам, коллективу заработную плату. Так что тут совершенно две противоположные вещи, и никак их нельзя объединять. Так что я к тому это говорю, что очевидно, может быть, польза от этой нашей вот встречи в том, чтобы критики, которые здесь присутствуют, они все это осмыслят и выступят с какими-то, ну, с каким-то серьезным анализом всего того, что происходит сейчас на малых сценах, ибо другого смысла я пока здесь не вижу. Что еще хотелось бы сказать к тому, что было уже сказано? Малая сцена, она прекрасна и трудна тем, что она требует отбора людей с определенными качествами характера, с определенным дарованием, с определенной степенью влюбленности в то искусство, которое мы называем театр. Время, в котором мы живем, оно, очевидно, в ближайшие годы, как мне кажется, не даст нам новых театров, ибо такой категории людей пока еще мы не видим, категории людей с таким потенциалом и с таким азартом, которые могли бы погрузиться целиком в создание своего нового театра и иметь для этого все основания, личные, так сказать, объективные, субъективные. Мне кажется, сейчас эти годы не годы создания новых театров, это годы, очевидно, создания малых сцен. Потому что, когда мы в Театре Московского Совета начинали это дело, и возникло у одного режиссера, имя которого я не хочу называть, который энтузиастом был этой малой сцены, желание отделиться от Театра Московского Совета и создать свой маленький театрик вот на базе этой малой сцены. И когда мы сели и посмотрели организационно, как это может быть, то интерес у него сразу к этому пропал. Он сразу лишался возможности работать не спеша, этот режиссер, он сразу лишался возможности помощи театра большого своими мастерскими, финансами, организационными мерами, администрацией и так далее и тому подобное. Он сразу обрекался на очень трудное существование во всех отношениях. И эта идея ему казалась малоинтересной уже, он ее не перестал развивать. Очевидно, существуют вот такие объективные причины, когда этим рождаются малые сцены, и, наверное, эти годы существуют такие законы, что ли, диалектические, когда мы должны им и посвятить свои силы и свои возможности. Вот требует малые сцены особых людей. Я вам должен сказать, что у нас просто почтенные актеры, уважаемые, с большими знаниями, совершенно откровенно нам сказали, что их это не интересует. Борислав Янович Плят прямо сказал: я прошу на меня не рассчитывать, мне это не интересно. Ну, по разным причинам, по творческим, каким-то иным. Также Леонид Васильевич Марс сказал, что меня мало сцен не интересует, я этим заниматься не буду. Значит, здесь есть, должна быть категория людей, которых это интересует и безгранично. Очевидно, это люди, которые недостаточно еще себя проявили, недостаточно еще себя утвердили в искусстве, или просто в силу разных причин сейчас у них оказалось время, возможности, силы, и они ищут выхода, не могут найти его в другом, так сказать, на большой сцене, их ищут выхода нам своим творческой, своей энергией, таланту на малой сцене, как случилось с Ниной Ивановной Дробышевой, которая довольно долго у нас ничего не делала, и вдруг засверкала вот такой совершенно звездой первой величины на нашей малой сцене. Потому что она талантливый человек, она не может себе позволить ничего не делать. И она с упоением работает на малой сцене. То же самое произошло с Сергеем Проханом, который достаточно много снимается в кино, но тем не менее его эта идея так увлекала, что практически он родился как актер талантливый на малой сцене, потому что на большой сцене все, что он делал, это было и по материалу мало интересно, по драматургическому, это было и мало интересно и по результату его актерскому. Так что там сцена требует отбора людей с особыми качествами, с особым дарованием. Когда вот тут нельзя ошибаться. Дело в том, что эта сцена требует и мужественных людей. Ведь те спектакли, которые вы видите, ну, они удались. Но ведь вы не видели те спектакли, которые мы закрыли. И которые принесли нам горе в театр, синяки, взаимные упреки, в недоверии, в непонимании, и в косности, и в черте в чем. А мы вынуждены были эти спектакли закрыть, и это был не один спектакль, и не два, а три или четыре. Поэтому там нужны люди, которые могут держать, ну, как сказать, могут смириться с неудачей, с поражением. К сожалению, среди творческих работников таких немного. Как правило, человек идет до конца, как правило, он продолжает настаивать, а если это еще тенденцию поддерживает режиссер, тут вообще дело плохо. Театр начинает качаться от того, что идут делегации в различные инстанции, и начинается, так сказать, уже конфликт с руководством театра. Так что эта категория людей должна быть особенная. Они должны быть готовы и к поражению. Тут прелесть театров этих малых сцен в том, что мы имеем возможность предоставить сцену для драматурга начинающего. Мы не можем, скажем, театр Моссовета не имел бы возможности представить сцену Сергея Каковкина или его «Пяти углов», большую сцену. Это было исключено, потому что пьеса достаточно локальна по своему, так сказать, по своему конфликту, по своим, так сказать, по выходу своему и так далее. Для малых сцен это было замечательно. И, может быть, мы способствуем тому, что Каковкин, вот он уже сейчас работает, напишет и будет писать уже пьесы для большой сцены, большие, принципиальные, масштабные, как там еще можно их назвать. Так что эта сцена прекрасна тем, что она дает возможность людям попробовать свои силы. И если поражение, то большой потери, так сказать, ну, материальной, будем говорить, нет. Театр не страдает тяжело и болезненно. Он не переживает так, как театр Моссовета переживает до сих пор свое поражение на большой сцене со спектаклем «Красным по белому солнцу». Так, там все ну, ограничивается такими неприятностями внутри театра. Это не выходит, не становится темой для разговора в городе, в масштабах города. Что еще хотелось бы по этому поводу сказать? Конечно, сложностей много. Сложностей много, потому что тут надо решать, что создавать, скажем, репертуарный театр. Вот у нас было 7 пьес, 7 спектаклей, и мы уже пришли к тому выводу, что мы эксплуатировать 7 не можем. Каждый день ставить декорации, каждый день менять зрительный зал, структуры его разные, в Сашке одна, в «Пять углов» другая, это совершенно технически невозможно. Хранить декорации негде. Поэтому пришлось сейчас 2 спектакля законсервировать, «Пожар», а если это «Любовь», спрашивают «Пожарники» и «Смерть Пазыкина», поскольку «Смерть Пазыкина» сняли еще на телевидении. А эксплуатации сейчас подлежат только 4 спектакля. управление, руководители готовят, учат, повышают их квалификацию. Учили психологии, учили, как ликвидировать конфликты в коллективах, как бороться против группировок, как определить, кто лидер группировки, как его дискредитировать, как его заменить другим лидером. То есть учили нас очень многому полезному, прямо много полезного. Как, если, так сказать, назревает конфликт в кабинете, как сделать отвлекающий манер, момент, прием отвлекающий, как сказать, что-то у вас, по-моему, у вас горит что-то. Человек начинает смотреть, и в это время темперамент спора падает, и в это время руководитель должен взять в свои руки тему разговора и так далее. Так что, вот видите, существует огромное количество учебных заведений, которые всюду повышают квалификацию. Думаю, что малая сцена, как это ни странно будет выглядеть, она дает возможность артисту и режиссеру в условиях малой сцены пересмотреть, переосмыслить свою всю методологию. Вот то, что, как знаете, корабль однажды в год становится, там в порту и ракушки с него счищают, его там чем-то керосином моют, красят и так далее. Вот малая сцена этим прекрасна. Тут наврать невозможно. У нас есть стажер, был стажер, который ставил «Смерть Палкина». Он сделал все по законам старого доброго русского театра. Костюмы сшил того времени, гримы сделал, парики изготовил, все это выпустил на малую сцену. И когда мы пришли посмотреть, мы в ужасе были от этого спектакля. В ужасе. Потому что малая сцена совершенно не терпит вранья ни в чем. Ни в интонации, ни в костюме, ни в гриме, ни в манере поведения. Ни в чем. Вот это прекрасно, поэтому те актеры и те режиссеры, которые проходят через эту малую сцену, они возвращаются на большую, как бы обновленными. И мне кажется, это само по себе прекрасно. Вот все, что я хочу сказать.
Будем финишировать?
Спасибо.
Он Гуряну махает, пожалуйста.
Микрофончик.
С учетом времени.
Я постараюсь вообще... Очень хороший мудрецкий поэт Григорий Вера написал одно стихотворение, которое мне пришло на ум. Он сказал, говорит, мы начали воспевать свои прекрасные леса, и мы лишились этих лесов. Мы начали воспевать и хвалить наших чабанов, и этих овец, и эти, понимаете, луга, и мы остались без лугов и без овец. У меня ощущение, что чем больше мы начнем обсуждать малые сцены, мы можем оказаться без них, вы знаете. У меня сегодня, вот сейчас возникло вот это ощущение, потому что очень много интересного, очень много самого, но, видимо, есть предел, потому что, обратите внимание, что-то очень долго они это обсуждают, что-то очень пристально, понимаете, на это смотрят, и начнут уже укладывать, узаканивать, понимаете, или как их узаконят, то они перестанут быть малыми сценами, они станут сценами. Это первое. Второе. Есть один момент, связанный со зрителем. Понимаете, у меня такое странное ощущение, что вообще наш зритель немножко... И в этом я вижу положительное, вижу отрицательное качество. Мне кажется, что он немножко полудикий. В чем? Вот я смотрю, когда спектакль куплен организацией, одним коллективом. Это одна реакция. Не потому, что они не заплатили за билет, а им подарили. Нет, они сами купили. Друг друга знают. Если пьеса очень острая, реакция идет так. Идет зритель, который понимает, кто из Тулы, кто из Саратова, кто как попал сюда. Реакция совершенно другая. И это сразу узнается. И тем не менее, вот именно когда я сравнил вот эти вещи, я вдруг понял, мы все равно организованные. Даже не организованные, все равно мы организованные. Это я понял, когда Друц рассказывал, как воспринимали его пьесу в нескольких других вот этих... То есть он был поражен, он сказал, Ион, что ж такое, там зритель сотворит в открытую, безбоязненно, понимаете ли, он творит вместе с этим самым. Если ему что-то нравится, говорю, вплоть до того, что выходит директор театра, улыбаясь, говорит о том, что... Ну, он в разных местах смотрел, его пьес поставлена от Монголии до Парижа, поэтому выбирайте место, где это происходило, я не фиксирую. Не-не-не, полудикий, я имею в виду другое, это, как ни странно, я потом оберну в достоинство. Да-да, вот так получается сегодня, пожалуйста, если это неинтересно, я перестану сразу же об этом говорить. Понимаете ли? Говорю, вплоть до того, что выходил директор, смотрел на этот зритель, который стоя аплодировал посреди спектакля, и говорил, ну так что, говорит, на этом остановимся или продолжим дальше. Все смеялись, отсадились и смотрели спектакль. Они равно, свободно творили вместе с актерами. Вот такое качество. У нас это, как правило, нет. Я смотрел даже на такое, казалось бы, Господи ты, Боже мой, ну, Бонни М. этот приехал к нам. И эти, они стараются расшевелить, начинают хлопать, чтобы соучаствовали. Сидят и вот это самое. Не привыкли. Мы с трудом, я же только что был, понимаете, рабом, я добился, понимаете ли, свободы. Я кто-то стал, я заведующий магазин, это самое, а меня еще заставляют, понимаете ли, сам, ты мне подавай. Я был никем, я стал сейчас, наконец, ну не всем, но кем-то я стал, понимаете, или получается какая-то очень странная психология. Это я заметил на Стокмане, когда люди абсолютно, они были просто, снова, цитируя Вульфа, дело не в том, удался или не удался. Так, между прочим, я не знаю, дело не в том, удалась вам статья или не удалась. Но мне была интересна одна мысль. Ну, нельзя же так говорить. Нехорошо это. Я не знаю, удалась вам статья или нет, но там было одно место, которое меня заинтересовало у вас, вы понимаете? Я об этом говорю. Ну, нельзя так говорить. Не знаю, не знаю.
Нельзя жить только в атмосфере одного взаимного
восхваления. Нет, не об этом. Я говорю о другом. Я говорю об этом. Понимаете? Да, они восхваления.
Но
да.
Когда говорят, что удалась или не удалась, здесь ничего не
положительного нет. Я понимаю. Не в этом дело. Не в этом дело. Вот. Так о чем бишь? Не-не-не, это сам дошел. Понимаете ли, очень важный момент... Перед кем мы говорим? Очень важный момент, что это явление малых сцен появилось именно, скажем так, я не знаю, что на Западе. Я с удовольствием и с интересом слушаю, что там происходит. Меня очень интересует, что происходит с этим явлением в России. Именно в России. Потому что, как показала история, то, что происходит в России, потом имеет значение для остального мира. И тут возникает вот здесь... Сидит актер, который прекрасно играет Толстого. А может, не Толстого. Для меня это был вопрос, кого он играет. И в связи с этим я вспомнил о Толстом. У меня ощущение, что и русский зритель, и русский актер так трудно пробивается к этому. И так интересно говорила вот Дмитриева. Потому что, мне кажется, заложено в глубине то, что говорил Толстой, говоря о патриотизме русского солдата, если вы помните в севастопольских рассказах. То стыдливое, как оно там было сказано, чувство, которым ему было неудобно об этом, что об этом кто-то что-то может об этом говорить, потому что оно до того является сутью, что говорить об этом. Так вот, мне кажется, что и у зрителя, поэтому не случайно возникает у многих, говорят, чувство стыда, которое возникает. Есть другое чувство стыда, ну, от того, что что-то не удалось, это на большой сцене. И все-таки какое-то особое чувство стыда, оно все равно иногда возникает в малых сценах. Никто так не подвержен этому, и здесь мы можем именно благодаря этому чувству стыда пойти дальше, потому что если его преодолеть, значит что? Если и чувство стыда и у актера, поэтому она говорит, мне так трудно начинать. Поверьте мне, любому западному актеру и любому западному зрителю им ничего это не стоит. Вы понимаете, там нет проблемы. Именно потому, что у нас есть эта полудикость, именно здесь мы можем найти такие зерна, которые не снилось там, потому что мы это откроем очень тогда первозданно.
И я бы позволил себе такую метафору, которая, мне кажется, вот связана с этими малыми сценами и с тем внутренними делами, которые здесь пребывают. У меня ощущение, мы говорим о религии, мы говорим о проповедниках и забываем говорить, забыв о том, а какова религия. Мы все время сейчас, вы заметили, как же так? Или мы обсуждаем, я протестант, вы лютеранин, вы, понимаете, кальвинист, третий, понимаете, православный, четвертый, я не знаю, там, сектант, и идет разговор о вере, или же мы, вы, кальвинист, вы это самое, мы говорим о способах передачи своей веры. Ну как же так? Обсуждать то надо в первую очередь веру, суть, а не форму. Нет, если уж мы встретились, сейчас же католики и православные садятся за один стол. Уж не говоря, понимаете ли, о том, что там тоже поняли, что надо как-то собраться. Вот этот момент. И я бы сказал бы так, если пойти дальше. Я просто, к сожалению, бегло, мы действительно самые задержались, но я позволю себе такую метафору. Если представить себе, если допустить, что актеры – это боги, то на малых сценах это боги, которые спустились среди людей. Так каким ты должен быть, миленький мой, чтобы иметь право, чтобы на расстоянии вытянутой руки посмотреть? Потому что если ты не божественен, то есть ты не обладаешь этой самой фантастической истиной, так нет, лучше уже оставайся на сцене, на Олимпе. На Олимпе мы потерпим ваши эти прегрешения. Вы там можете обмануть точно так, как они обманывали там. Поэтому были греческие боги, а потом Христос спустился среди людей. Ведь посмотрите, это тот же самый, все, что было, то же самое происходит, только уже в театре, только уже каким-то эти самые. Да, были греческие боги, появился Христос, появился, понимаете, среди людей, и начал уже, он имел внутреннее на это право. Разве можно Зевса? Он появлялся для других дел, он скрывался под масками, это пришел открыто. То же самое происходит в нашем деле. Ну, я говорю, эту метафору, это сравнение для того, чтобы мы поняли, что там происходит. Значит, какими мы должны быть внутри наполнены, какой внутренней потребностью. Мне очень понравилось, что не всякому дано, и не всякий на это идет. Это очень, понимаете ли, голос практиков, я бы сказал, здесь имеет первостепенное значение. Значит, какой невероятный, я не могу уже без этого. И только тогда вступает уже в силу, я бы сказал бы, момент, когда мы можем это оценить. Вы понимаете ли, именно уважение к художнику, к его труду, должно выразиться в том, насколько мы не спешим дать ему оценку. Не спешим это самое. Для меня, Вольф там смотрит, не слушает меня, я его слушаю. Для меня до того было важно то, что я хотел сказать в «Человеке для всех времен», кстати, тоже не на большой сцене. До того было важно что сказать, что я даже не обратил внимания на форму, на театральные дела. Именно считая, что в определенных местах это самое. Но поверьте мне, я первый, когда пойму, что дошло через актеров, актеры поняли, о чем мы здесь, я первым сяду в зал на 30-м представлении и задумаюсь, может быть, страшнее, чем любая оценка данной со стороны. Милый ты мой, так это же суть требует такого, чтобы зритель это воспринял, потому что без всего этого это не доходит. Это называется доверие к художнику. Вот я позавчера посмотрел спектакль, я очень много пересмотрел, сказал да. Но актеры играли вот с полной отдачей сути. Вот что происходит. Значит, я бы сказал бы так, не должны быть мы хумвайбинами от искусства. Мы все время хотим, даешь рай на землю медленно. Вон они, малые сцены, решены, наконец, наши проблемы, вы понимаете, или черт возьми. Вот когда решатся все проблемы, по-моему, тогда надо кончать со всеми делами, с искусством, со всеми этими делами. У меня ощущение, что путь к истине есть единственное, что нам дано. Я уже не говорю о том, что тот же Пастер говорил, что несчастные люди, которым все ясно. Да не ясно все это, но очень хорошо, что это появилось. Потому что в тот момент, когда мы это решим, будет самые грустные.
Я бы сказал бы так. Мне многое хочется сказать, потому что очень много интересных выступлений было и по сути сегодня. Даже те, которые отрицали, даже те, которые, понимаете, или это самое. Я бы сказал бы так, то есть перефразируя Ануэля, который сказал, говорит, понимаете ли, есть актеры, его спросили, почему вы пишете? Я бы сказал, давайте вот переходить на этот спокойный тон, может быть, что-то это даст. Говорит, есть актеры, каждый вечер им надо что-то играть. Я пишу, потому что им надо что-то играть. Они для этого получают, понимаете ли, свои дела. Я бы сказал бы так, есть зрители, они почему-то ходят в театр. Мы должны им что-то играть. Для этого, понимаете ли, что? Много зрителей. Давайте еще откроем что-нибудь там для них. Как для гостей, когда мы принимаем на дачу еще где-то. Вот мы открываем еще. Понимаете ли? Я бы сказал бы, вот это может прийти к тому, привести к тому, как точно тот сказал же тоже Ануэль. Говорит, а если иногда получается еще и шедевр, это нам еще и повезло. Вот то же самое я могу сказать. А если благодаря этому движению малых сцен мы еще что-то откроем в том бесконечном внутреннем пространстве, который, понимаете ли, это и есть главная проблема. Если благодаря малых сцен мы еще и тут что-то сделаем, ну так это считается, что мы просто выиграли лотерейный билет с хорошим номером. Все. Больше не буду.
Я хотел сказать прозой то, что Кунгуряну сказал стихами.
Я два слова. Мне кажется, что тут может быть, я в прошлый раз выступал, поэтому, в общем, сейчас главным образом должен был слушать. Но мне кажется, что вот аспект, который в прошлый раз тоже Кунгуряну зацепил и... Мне, может быть, не удалось его сформулировать. О воссоздании внутреннего объема автора, актера, художника, который вот в таком качестве передается зрителю, который воспринимает в этом объеме комплекс ощущений эстетических, категорий философских, литературных и театральных достоинств и так далее. Но без посредника в качестве художника, оформителя, костюмных, световых и так далее. Когда идет вот это соединение и передача непосредственно, вот без, не только без рампы, а без вот из рук в руки непосредственно передача творчества и непосредственно его восприятие, вот эта задача, которая, по-моему, должна решалась всегда и должна решаться сегодня, и она вечная задача, и малые сцены этому могут способствовать. Потому что создается новый, это не жанр, это не, мы все время утыкаемся в какие-то рамки. Что это такое? Это зал, это способ, где сцена внутри или снаружи. Не в этом дело. Это проблемы духовные, проблемы сегодня насущные. В этом правы те, кто говорят, что и зритель сосоздатель этой малой сцены, и то, на что не каждый может рискнуть, даже из больших художников, это тот передний край обороны, который существует сегодня в театре. И этому, в этот передний край трудно идти, там страшно, там... Это ты знаешь, что сзади есть еще вторая линия обороны, есть тылы, есть обоз. А там страшно, потому что это пан или пропал, потому что это я говорю о серьезном, конечно, подходе к этой, к этому виду искусства. Это вот то, что сказали сегодня о том, что это, конечно, вот и я очень рад, что Лев Федорович сказал о мужестве этих его актеров, которые идут в это дело. Но я думаю, что это нельзя формулировать как достоинство и только малой сцены, и ее, к сожалению, вот ее это плацдарм. Почему? Почему мы должны существовать во лжи на большой сцене? Я этого никогда не понимал. Почему мы не можем выходить с такой же степенью отдачи, обнаженности и откровения, и также говорить и в гораздо больших объемах, не только зала зрительного. Но понять, что это ты сам, и никто другой, не маска, а ты сам существуешь сегодня, ты сам за это отвечаешь, и обоюдная ответственность, которая несет вместе с тобой и зритель, который тоже так же, как и ты, существует не в отрыве от тебя, а вот в этом кругу, где все соединены воедино. Недаром мы вот взяли в эпиграф «Если буду жив», давайте сядем вместе, занавесимся платками и будем не помню сейчас точно, прижимаясь друг к другу. Вот это была какая-то, я взял ее из «Муравейной клятвы» как Толстого мальчика. Вот это сопричастность, соучастие, как я вот в прошлый раз сказал, вот это искомое искусство не только малой сцены, а искусство вообще.
Спасибо. Я думаю, мы будем заканчивать. Мне кажется, что у нас сегодня состоялся интересный разговор. Что? Юрий Аркадьевич отказался. Что вы за всех хватает?
Только за Юрия Аркадьевича.
Только за Юрия Аркадьевича. Повезло. И хотелось, как будто бы не было между нами, с этими выступавшими, открытой полемики, я все-таки думаю, что мы можем сегодняшний разговор назвать дискуссионным, поскольку и высказывались интересные и спорные мысли, которые вызывают, тянут на спор, активизируют собственное твое, так сказать, вещество серое, и потому что по многим выступлениям понятно, что и внутри каждого выступающего не всегда есть ясность, а люди все-таки продолжают, все мы продолжаем искать ответы на вопрос, чем цена малой сцены. Мы не приблизимся к окончательной формуле, и не надо, потому что мы сегодня обогатили друг друга очень, по-моему, интересными соображениями, интересными наблюдениями, интересными догадками и, безусловно, интересными утверждениями. В этом я и вижу высшую пользу сегодняшнего нашего собрания и считаю, что время провели мы не зря. Я благодарю всех от имени Президиума, от имени секции за активное участие в нашей работе. Спасибо, до новых встреч!